Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Вторник, 15 августа, в эфире программа «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва». В студии Дарья Хнора.
И Анастасия Ножка.
Сергей Даренко в отпуске, и поэтому сегодня мы ведем эту программу, и сегодня темы: батлы и запреты, Дуров подкачался, Полтавченко и Ахмат Сила. Малахова не было, пусть говорят. Ведомости пишут, что россияне перестали экономить.
И забыли про кризис.
Убили итальянца на дискотеке, тоже россияне в Испании. Задержали смертников, нашли взрывчатки, а также внутренний туризм у нас падает. А Ростуризм приготовил, кстати, программу, где на 40% хотят за несколько лет увеличить въездной туризм.
Да, иностранный туризм.
Раз у наших денег нет, хоть они и перестают экономить, но хотя бы хоть иностранцы.
Ну вот каким образом это будет происходить, тоже интересно обсудить, как они будут привлекать иностранных туристов. Вот такие темы сегодня заявлены. Пожалуйста, подключайтесь. 7373948 это телефон нашего прямого эфира. Плюс 7925-48-948 это смс-портал. Говорит и Москобот, это наш телеграм, в твиттер также нам пишите. Мы все читаем, все следим, пожалуйста, подключайтесь. Ну, начнем, наверное, с...
Батлов и запретов.
Да, вчера, я так понимаю, что это тоже обсуждалось. Ну, собственно, вчера начались эти новости, они продолжаются. Сегодня опять в топе висит новость, что уже 10 миллионов просмотров.
Было 3, да, со вчера Онищенко, наша радиостанция позвонила, взяла комментарий. Онищенко сказал, что вообще, вот давайте я прочитаю вам цитату. То, что государственные СМИ раскручивают ее...
Эту тему
дня. Это, конечно, с их стороны безответственно. Отсутствие профессионализма с точки зрения тех денег, которые им дает государство. Я понимаю какие-нибудь оппозиционные СМИ, но они живут по своим законам, говорит Онищенко. Для государственных СМИ это недопустимо. Работодатель государственных СМИ должен их спросить, они должны ответить и перед Старой площадью, где есть соответствующие структуры. Ну, это я интонацию свою даю, но угрожающе это все звучит. Да, нужно менять законодательство, спрашивать тех, кто его нарушает, не просто пожурить, поругать, а более серьезными вещами, заявил министр в интервью радиостанции «Говорит Москва». Министр,
комитет Госдумы.
Депутаты, они в ранге министров, знаешь, они министерскую зарплату получают, как министры. Да-да-да, наверное, в этом смысле. Он отметил убогость языка, звучащего в ролике, а также отсутствие в нем каких-либо законов русской разговорной речи и культуры. И дальше еще раз. Интернет сегодня отражает ту убогость духовную, которая есть в нашем обществе, раз это находит такой широкий отклик. Там, по-моему, в течение ночи 3 миллиона было просмотров, и все с гордостью об этом сообщали. Особенно бесстыдно себя вели государственные каналы, сказал Онищенко. Ну, тут вопрос, нужны ли нам действительно такие законы, которые бы ограничивали освещение некоторых тем государственными СМИ.
Слушай, вообще, обрати внимание, в последнее время очень много разговоров по поводу цензуры. В принципе, не только в СМИ, но и, там, например, в кинематографе эта тема поднималась. Евкуровым после вот этого скандала с Матильдой.
Тема в кинематографе еще не улеглась.
Не улеглась, да. Тут параллельно поднялась тема цензуры в СМИ. Ну, прежде всего, речь идет об государственных СМИ, разумеется, ну, так, потому что вчера об этом писали все абсолютно, и РИА Новости, и там, и Вестеру, и все. И Онищенко считает, что это просто недопустимо обсуждать в интернете или там, где бы то ни было, на телеканалах ролики, которые содержат ненормативную лексику.
А как вы считаете, вот у нас есть Телеграм, МСК-бот, можете писать нам в Телеграм, можете писать СМС на телефон, плюс 7-925-48-94-8. У нас есть еще твиттер, который меньше всего почему-то пользуется популярностью наших слушателей. Они редко на него пишут, говорит МСК.
Да, твиттер тоже прошлый век.
Ну ладно, прошлый, кто-то еще там сидит. А скажи, пожалуйста, голосование мы как-то включаем или не?
Да, включаем, мне надо себе помочь. Подожди секундочку.
Да, мы сейчас ведем голосование, пока начнем читать. Тут у нас есть уже согласные с Онищенко девушки, а что за ролик, спрашивает Андреев. Да, оказывается, не все в курсе. Есть у нас рэперы. Причем есть такие, есть рэперы типа Тимати, это системные рэперы, а есть несистемные рэперы, которые всякую там нецензурную брань используют в своих произведениях. И есть такой жанр батл. Он пришел к нам из Америки. Я, кстати, я-то посмотрела этот батл. Это когда двое становятся друг напротив друга и упрекают друг друга в творческой несостоятельности. Ну, смысл такой.
Примерно так, да.
Вот. И ведь длится это все ужасно долго. Наш ролик длился, вот этот вот Оксимирон с Гнойным, длился час. Это безумно долго. Я, конечно, там кусочки посмотрела и поразилась действительно убогости происходящего. Но это просто мое было, но это мое внутреннее было восприятие. То есть мне это было все странно. То есть там были как бы удачные шутки вроде бы, но в то же время...
Это ты еще не смотрела, это еще ничего. Ты еще не смотрела предыдущий батл Оксимирона с какими-нибудь там другими рэперами. Господи, уже забыл, как их.
А в то же время они там все не пренебрегают, обязательно там какие-нибудь оскорбления друг другу, да. Отвратительные, совершенно унизительно ужасные. Я думаю, ну, это наши, я так про себя думаю, ну, это наша вторичная вся культура, вообще надо вот, ну, и американцев-то небось не так, у них получше. Подумала я, сегодня утром я пошла смотреть батлы американские.
Да, надеюсь, на американскую? Ну,
я нашла нарезку лучших каких-то, типа, кусков из разных там батлов всех времен и народов, посмотрела на это зрелище. И выглядит оно опять точно так же убого. Ну, как, несмотря на то, что это африканцы, бывшие когда-то, да, афроамериканцы,
ну,
извините,
надо, точно,
и так далее.
Должны, я что американцы, да, которые читают рэп, ну, это в основном, да, афроамериканцы, у них совершенно другой стиль читки, так как это называется.
Да, не важно.
Это звучит круто.
Да не звучит это круто.
А у нас это звучит, как будто бы они декламируют какие-то...
Это вообще никак не звучит круто. Я, к сожалению, не могу дать сейчас в эфир ни одного куска, потому что я ужасно боюсь, что сейчас какой-нибудь проскочит словцо, а у них там без этого нет. И даже в английском языке это все будет очень нехорошо. Давайте я ваше голосование.
Подожди, у нас уже завелось.
Так, голосуем. Смотрите, вы согласны с Онищенко, что государственные СМИ надо им поставить ряд ограничений. Пусть они про всякий мат, например, не рассказывают, потому что это ерунда. 8-495-134-21-35. Бесплатный звонок. Позвоните, если вы согласны с Онищенко, пора вводить законы. Пусть они ходят на Старую площадь и отчитываются. 8-495-34-21-36. Вы не согласны? Не надо, на самом деле, никаких ограничений. О чем СМИ считать нужно? Нужно им рассказать и показать. О том пусть и рассказывают. И пусть это отвратительно. Вот слушай, Даша, ну это по форме? Ну что, смысл, что форма отвратительная? Если бы убрать там вот эти вот оскорбления, там...
В батле у Оксимирона не было мата.
Я даже не знаю, можно ли это... Нет, подожди, мата не было. Но я даже не знаю, можно ли в эфире произносить
не
вот
надо.
То, как они там...
Да.
Мой орган знает твой орган, там у тебя раны там, моего органа. Вот эти вот все вещи, они, ну, просто, я не знаю, неинтересно, противно это слушать. Я себе вдруг почему-то Жириновским сейчас воображаю.
Противно слушать,
которого тащат молодые люди по бассейну. Но... Ведь я хотела сказать, у меня другая мысль. Вот я сейчас возьму какое-нибудь государственное просто СМИ, ну, не знаю, РИА Новости, да. Например, «Россия сегодня», который нынче. И там, например, и бывают по сути отвратительные новости. Не по форме, а по сути. Тут форма просто отвратительная, суть-то там никакая. То есть просто они друг друга пытаются, ну, упрекнуть, как я уже сказала, в творческой несостоятельности.
Да.
Ты исписался, нет, ты исписался, а ты вообще никто.
Да.
А у тебя плохо получается писать стихи. Вот смысл в этом. Вот. А бывает по сути отвратительное. Типа мужик зарубил бабу топором. Новости такие бывают.
Конечно.
Вот. Она отвратительна.
А еще цикл передач на всяких телеканалах про все про это, про маньяков, про... Слушай, тогда
и
вообще надо закрыть СМИ, потому что это хлеб в основном. Все происшествия, все грязные убийства, кто кого зарубил, кто кого там, не знаю, закопал заживо, это все самые рейтинговые, самые просматриваемые новости.
Ну, может быть, не стоит об этом рассказывать, потому что это все ужасно, и зачем это, к чему это нам знать об этом? 8-495-134-21-35 это телефон для тех, кто для голосования, тех, кто согласен с Онищенко, что государственные СМИ не должны рассказывать про такие новости, как батлы между рэперами, которые содержат убогий язык, мат и так далее. И все идут по ссылке.
Пропагандируют...
Нет, смысл в том, что они, да, все идут по ссылке,
да,
но пусть даже много просмотров, и видят там непри... ну, не... слышит, там непристойно.
Те, кто даже не знал про то, кто такой гнойный Оксимирон, я, например, про гнойного... Ты, кстати, знала про гнойного, и ты знала его... Ты его знала еще давно.
Да не то, что я сильно знала, я просто как-то наткнулась, да, там, но мне тут написали, что это не тот гнойный, я запуталась. Ну, слава КПСС, есть так, под таким псевдонимом выступает. Я про него я слышала, но я никогда никакая не поклонница, потому что, опять же, там
во всяком случае, те, кто не знал про Оксимирона и гнойного, вчера бы о них узнали, потому что топ Яндекса их заставил об этом узнать.
Так топ Яндекса сейчас до сих пор в топе, вот в пяти новостях верхних, это то же самое. И 8-495-134-21-36, телефон для тех, кто считает, что не надо ограничивать СМИ государственные, надо сделать так, чтобы все писали, о чем считают нужным. Потому что на самом деле получится, вот вообще сам по себе принцип меня беспокоит. То есть получится СМИ не настоящие и как бы настоящие. То есть СМИ с ограничениями
кастрированы. СМИ вроде бы пишут о том, что интересует людей. Людей интересует расчлененка, людей интересует Оксимирон, людей интересует...
Не только, почему? Ну, цен на сахар, еще интересует.
И на гречу, и на куру, конечно. Да.
Ну, получается, что ты куда вот все равно? Ты вот сейчас отдаешь себе отчет в государственные СМИ, ты идешь смотреть новости или нет?
Нет, не отдаю.
У тебя есть
абсолютно
в голове разделение? Нет, разделения. Конечно. Так, а я, кстати, с ужасом подумала, мы не государственные СМИ.
Нет.
У нас есть акционеры, все.
Конечно, все нормально. Вот. Все прилично.
Так, первый раз согласен. Давай читать сообщение. 34-й пишет на СМС номер плюс 7-925-48. Как ты быстро умеешь? Это плюс 7-925-888-94-8. Там 4 восьмерки, потом 94-8, как наша частота. Доброе утро. Скажите лучше про Виктора Цоя. А что про него надо сказать?
Что надо сказать? Все уже сказано про Виктора Цоя.
В первый раз согласен с Онищенко. Пишет 21-й батл. Это Механа Востока, пишет Абдул. А помнишь? А ты кто такой? Давай, до свидания. А ты кто такой? Давай. Не будем его ставить? Нет, не будем его ставить. Ладно. Потому что там потом не очень удачно. Никто не умеет толком рассказывать, но мучительно страдают, путаясь в буквах обзоров. О, Господи,
да, Иисусе. Да, это правда. Кстати, я не вижу это сообщение, но я думала, согласна, что все путаются.
Гнойный крутой, молодец, размазывает по стенке всех своих конкурентов, пишет Чехвост. Онищенко известный мракобес. Его мнение даже во внимание не надо принимать, тоже пишет Чехвост. Ужас, гадость, это батл. Неинтересный, неинформативный, ни о чем просто.
Неинтересно не читайте. Вот тут такой подход есть.
А много чего есть неинтересного. Ну, я, например, не люблю про погоду читать тоже. Ни о чем.
Ты что, это наша традиционная рубрика «Погода».
Так, что пишут нам на Телеграм? Так, на Телеграм нам что пишут? Батл — это узкий пласт, пишет Алексис. Девушки, вы второй телефон так не назвали. Кто против Онищенко?
134-21-36, код 495, пожалуйста, голосуйте.
134-21-36, кто против Онищенко? Не надо ничего запрещать несчастным государственным СМИ, которые и так ходят на Старую площадь. Их там только ругают, а надо, чтобы побольше наказывали, говорит Онищенко. Вчера он сказал радиостанции «Говорит Москва». Так, если видос уже посмотрели 10 миллионов человек, пишет Юрий, значит, это новость, и каналы должны рассказать об этом в новостях. Чего вы тупите? Если это интересует почти 10% россиян, это новость, большими буквами. У нас в новостях сплошная серия с расчлененкой, которая никого не волнует, но никто не возмущается. Пишет Слава Биг, посмотрите, вот что хвалить и распространять надо. А что, посмотреть что? Мы что-то не смотрели, надо что-то посмотреть.
Слава Богу, что-то еще прислали, наверное, какую-то ссылку.
Окси концерт в Олимпийском, пишет
Вадим. И
я
иду.
А там будет мат?
Нет, ну да, будет, но...
Только на входе. Новости в госсми, вероятно, проплачены продюсерами для подъема продаж билетов. А, кстати, вот грибы, надо сказать, вот это вот между нами тает лед, тоже никто... вот, ну, я как свидетельство, как один из представителей, иногда я в ньюзруме появляюсь, там участвую, там, в летучках.
Так.
Но я не слышала, чтобы какие-то продюсеры хоть раз могли занести деньги, чтобы рассказали о чем-то неинтересном СМИ.
Конечно.
Сказали, посмотрите все вот этот ролик. Нет, такого, это невозможно. Это нужно очень, ну, либо какие-то бюджеты на год, да, наверное, иметь. Батл огонь. Все друзья, знакомые обсуждают, пишет Роман. Вообще-то перед гнойной ставят специальное слово. Великий немой, пишет. А, Валентин, а вот Он, кстати, как Слава КПСС, он выступал под псевдонимом, под другим. А вот про Шурыгина цикл передачи Онищенко не волновал, пишет Валентин. Вы лучше поздравьте ребят, молодцы. А, так, это, и какую-то ссылку дают, мы не можем по ней пойти. То, что СМИ это форсят, это как-то странно, пишет Алексис.
Ну, муссируют.
Вот. Меня ГИБДД в Ростове тормознули. А, ну это уже как-то
давайте
предыдущее.
Лучше обсудим последнюю игру, серию «Игра престолов». Нет, Денис, 133-й. Мы не будем спойлерить, потому что я знаю, что многие еще многие не посмотрели. А, давайте обсудим, когда сезон уже закончится, и вот мы
это взглянем. Уже будет неинтересно. Он закончится, и все.
Как? Столько будет.
Я, я не представляю себе, как можно обсуждать «Твин Пикс». Что там удачные очередные шуточки
а
были про англичанина, который не хотел продавать перчатку.
А я пока еще не приступила к просмотру вообще, в принципе, поэтому я
И у нас мы останавливаем голосование. Давай, звонки сейчас еще примем несколько штук.
Да,
53%, 53% согласны с Онищенко, и не согласны с Онищенко 47%.
Ты посмотри,
половина считает, что это не новость.
Вот так вот. Кстати говоря, вчера в «Своей правде» у нас было голосование, нужно ли вводить цензуру в кинематографе, и большинство все-таки проголосовало за то, что нет. А тут вот смотри, за цензуру в СМИ надо.
Да,
как
конечно.
Интересно.
Но на Старой площади у них будет теперь совершенно новая жизнь, если Онищенко свой закон напишет и или, там, изменит
как
и продвинет.
Оживится все, оживится.
Но на наши с вами деньги нам рассказывают про Оксимирон. Разве это возможно? Так, телефон наш телефон в студии...
7373948.
495-й код. Принимаем звонки по поводу Онищенко. Несколько мнений. Алло, здравствуйте.
Я зачитаю вам немного рэпа.
Только без мата, ради бога.
Без мата? А то нас закроют, не надо.
Ни в коем случае, ни слова мата.
Давайте.
То, что товарищу Онищенко кажется нелепо. А не устал ли он парить нам всем мозги про это Алеппо? Может быть, мы немножко отдохнем?
Ничего. А теперь должен какой-то ответить.
Вы
наоборот.
Хайпанули сейчас.
Наоборот, давайте.
Да, все хайпанули. Вчера
ответ.
Навальный хайпанул, и Онищенко хайпанул. Сегодня. Ну, действительно, хайпятся люди на этом проекте.
Хайпятся. А как вы понимаете слово «хайпятся»?
Ну, ловят популярность сомнительного рода, потому что за счет других поднимать свою популярность, цитируемость, известность, ну, я считаю, что это не очень красиво. Вот Онищенко бы запретил кто-нибудь, или там на Старую площадь бы его сводил. Ну, к сожалению, у нас такая политика. Мы по телевизору смотрим, какие только гадости мы не смотрим. Мы про Украину мы смотрим, все передачи переполнены этой Украиной. А действительно, культурный проект, несмотря на мат, это действительно проект, который поднимает известность русского языка во всем мире, не только в России. 10 миллионов просмотров, это о чем-то говорит.
Ну, подожди, я думаю, что это русскоязычное все-таки, да.
Ни одно государственное мероприятие так не поднимает популярность русского языка, стихосложения в русском
языке. Спасибо, спасибо за ваше мнение.
Я считаю, что это действительно культурное событие.
Культурное событие.
Раунд, знаешь, надо сейчас так говорить. Раунд.
Но не сумел человек ответить тоже рэпом. А вот ты когда-нибудь пробовал так разговаривать? Я уже поняла, нужно просто поймать ритм и говорить складно.
Давай попробуем сейчас, надо втянуться.
Я не смогу,
надо...
точно. Вот у нас есть постоянный слушатель, Виктор 26-й. Прямо ужасно интересно, что он думает по этому поводу. Алло, здравствуйте,
Виктор.
Он же
пишет нам стихи постоянно.
Добрый день, девочки. Анастасия Эдуардовна и ваша соведущая.
Да, да, Рек Нора.
Кирилловна. А я думаю, знаете что? Народ должен знать, что творится в нашем царстве-государстве. Конечно, я за Онищенко. Правильно. Надо эти все вещи озвучивать. Хотели
так вы
бы,
против.
Не хотели. Хорошие,
так вы против.
Они плохие, понимаете?
Онищенко, спасибо.
Мы наверное, путали. Плохо рассказываем, правда, на самом деле,
надо
Даша. Плохо рассказываем. Онищенко говорит, не надо рассказывать про батлы, там мат, вообще все это убогость сплошная. Я в целом, в душе, я с ним согласна.
Как ты можешь быть согласна?
Да я послушала, потому что я пошла и послушала.
Вот, Настя, извини, пожалуйста, это вкусовщина сейчас с твоей стороны. Тебе это не интересно?
Вкусовщина? Нет, не интересно. Я не считаю, что это надо запрещать. Нет, я согласна с тем, что это убого. Я в этом смысле
это
согласна.
Убого, это
мне
понятно.
Не понравилось вообще никак. Ну, вот, и не, ну,
знаешь, когда
не
вот посмотришь 2-3 раза, уже втягиваешься в это
все. Известно, шутка, повторенная 100 раз, становится в 100 раз смешнее.
Да.
Мы же знаем. Давайте еще несколько звонков на эту тему. Онищенко говорит, государственные СМИ должны иметь ограничения и не освещать некоторые темы.
Не только батлы. Здесь речь идет не только о рэп-батлах. Вообще, в принципе, все, что содержит какую-то нецензурную лексику, какой-то неприятный контент.
Отсыл к чему-то неинтересному. Я бы так сказала.
Не-не-не, это слишком обобщающе. Тогда половину новостей надо вычеркнуть из нашей жизни. Жизнь надо прожить так, чтобы тебя запретил Онищенко, ленинградец считает. 7373948.
Посадил рэп детку. Сделал рэп, замочил детку. Это нам пишут наши слушатели прекрасные, упражняются в юморе. 495-7373-94-8.
Еще помедленнее артикулируй, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Да, я вот хотел сказать, я за батлами слежу с 2008 года. Тогда,
так, интересно.
Да, еще. Да, тогда был на Кипкоп.ру проводился. 8-й, по-моему, официальный. Тогда дядя Женя победил. Он, так сказать, практически учитель Оксимирона. И батлы были гораздо интереснее, потому что состояли из двух частей. Угу. Первая часть была диссовая, вторая часть была по теме. То есть задавали какую-то тему. Эту тему пытались максимально лирично раскрыть, если посмотрите.
Ой, ну приведите пример, ну какие могут быть темы?
Например, тема «Зов природы» или «Ошибка навигатора». И по этой теме музыканты, писатели могли раскрыться полностью.
То есть они просто, как бы это что-то типа сторителлинга такого уже начиналось на заданную тему, и там уже... У кого интереснее, они не противостоят друг другу впрямую.
Да, там шла первая часть, вторая, иногда в одном треке все совмещали. И можно было треки оценить с точки зрения поэзии, а не только как, чтобы...
Но это, там действительно, это действительно можно было назвать поэзией, ну или все-таки это графоманство?
Да, посмотрите последний батл 2011 года, по-моему, какой 11-й официальный.
Спасибо.
Батл был в интернете.
Вы поняли, спасибо. Мы сделали, дали наводку, да. А сейчас у нас рубрика «В движении».
Она на самом деле будет очень короткой, потому что у нас осталось полминуты.
Давайте, отбивку.
Подъем. В движении.
Пробки. Я не вижу здесь, какой у нас
всего 3 балла. Пробки,
баллов?
На самом деле, очень пустые. Нормально все с Москвы, и все, город едет, все, видимо, отправились в отпуска. Настя, новости.
Вторник, 15 августа, в эфире программа «Подъем», и ведущая этой программы Дарья Кнорре.
И Анастасия Ношко.
Доброе утро всем!
Всем привет!
Слушай, сейчас 9 подожди. Часов 6 минут.
Да, 9 часов, мы с этого начинаем. И, кстати говоря, у нас Ози пишет, что не 3, а 5 баллов. У нас не обновился Яндекс, и мы прочитали неактуальную информацию в движении. Сейчас говорим то, что 5 баллов, все хуже и хуже.
Близится 1 сентября. Смотрите, у нас те люди, которые занимаются спортом, они сейчас как раз уже едут на работу после тренировки, да? Правильно я понимаю?
Да.
Ну, и, может, уже даже приехали, потому что 9.06, это уже очень поздно. И Дуров подкачался. Главная новость вчерашнего дня – это вот эта фотография в Инстаграме Дурова, того самого Павла Дурова, который создатель ВКонтакте, mm-hmm. и нынешний владелец Телеграма, разработчик. И он, значит, выложил свою фотографию, где действительно мы вот привыкли думать, что там айтишники, они такие там... Mm-hmm. Безумная вечеринка айтишников, помните?
Тощие.
Такие, да. Прыщавые, тощие, какие-то странные в очочках, социопаты идут по стеночке.
Субтильные такие.
А он, такое впечатление, действительно, что это... То есть я давно не видела Дурова, я вообще подумала,
вообще,
что это фотошоп, когда я увидела.
Получается, что он скромняга, потому что впервые в жизни опубликовал свой фото с торсом. Обычно мужчины, которые обладают кубиками там и вот этим прессом, они каждый день это делают в Инстаграме.
Он, может, для себя это и делает, но не выкладывает. А тут, понимаете, он занимается бодибилдингом, как выясняется. Ну, не просто он вот себя по пояс, значит, его... Не он себя, это не селфи, его кто-то сфотографировал. Кстати, я посмотрела его Инстаграм, там у него много таких фотографий, где его кто-то, ну, mm-hmm. фотографирует. Он ведет такую же скрытную, кстати, жизнь, как Путин. Никто ничего не знает о его личной жизни, насколько я понимаю. И он пишет так. Давайте я вам зачитаю, как он написал по-английски. А вы уж сами в меру своего понимания переведите, потому
Нет,
что там машинный перевод у нас тоже есть.
Есть, я буду читать тебе синхронный перевод. Давай.
Вот этот? Страшный. Давай литературно хотя бы обработай.
Хорошо.
Так, Дуров пишет. My Instagram had to seriously step up the game to keep up.
Instagram...
Нет.
Говори.
Нет, не так.
мой Инстаграм примет участие в челлендже «Бросить Путина» с фотографиями без футболок. Если ты русский, ты должен принять участие. Дальше хэштег «Путин Shirtless Challenge».
Никакого фотошопа и перекачивания.
Никакого фотошопа. А что такое? Иначе он пишет «Two rules from Putin». No photoshop, no pumping.
Я думаю, что имеется в виду, что никаких скачиваний из интернета, я не знаю. То есть только real фото, real,
скачан,
real life.
Нет, Даша, скачивание из интернета – это лоудинг. А не
памп.
В
смысле,
а памп это что-то перекачивание какое-то физиологическое, но я не очень понимаю, что это значит.
Подожди, мы не знаем, накачался он сам или он на каких-то протеинах и химии.
Стероиды, все пишут, что он...
Извините, пока не доказано.
Otherwise, you're not an alpha. Значит, ты не альфа.
Да, ты не альфа.
И выложил он, значит, свою фотографию. Все, кто видел фотографию, молодцы. Кто не видел, ну вот у нас даже
смотрите, на сайте
говорит
на сайте.
Москва тоже есть эта фотография.
Короче, Настя не зря с Путиным сравнила жизнь Дурова, жизнь Путина, потому что он бросил вызов Владимиру Путину. Путину вот эти фотографии. Вы знаете, что Владимир Владимирович часто фотографируется с голым торсом.
Ну, как часто? Раз
ну, как?
В 2-3 года.
Это часто для президента, согласись. Вот, и недавние фотографии его с рыбалки, вот тоже, в общем, вызвали ажиотаж.
А потом еще бутерфляем.
Бутерфляем в реке,
плавать,
да.
Мы знаем.
Значит, публикация Дурова посвящена недавнему отдыху Владимира Путина, во время которого президент, в частности, ловил рыбу из загара. Обознение пресс-службы Кремля обнародовала фото и видео главы государства с голым торсом. Это такой вот... В общем, мы не поняли с Настей, зачем это Дурова и что это такое. Совершенно очевидно, что никаких рейтингов ему не надо, он и так очень известный человек в России. А, собственно говоря, хайпится на этом, как мы вот выяснили.
Но это
новое словечко.
Это как бы вроде бы шутка, или это не шутка. Многие просто стали шутить на тему, что айтишникам на пользу идут деньги. Вообще, когда у человека появляются деньги, он в какой-то момент в своей жизни поворачивает руль в сторону ЗОЖ. Вот, начинает ходить, качаться, питаться, знаешь,
это
как это, протесты
модно.
Протестами.
Не-не-не, не только, кстати, люди с деньгами. Сейчас очень модно, знаешь, это воркаут, который, вот, знаешь, когда качаешься на улице.
Беднота.
Беднота, да, в таких растянутых трениках, в грязненьких кедах.
Я, кстати, так их не видела ни разу. В трениках с кедами не видела, но...
Постоянно вижу. На улице занимаются летом люди на турникетах.
Раньше как считалось? Раньше только бандиты ходили в спортзал, потому что им вроде бы головы, мозга нет, значит, надо как бы качаться.
Сил есть, ума не надо.
Да, все. А сейчас это совершенно уже все перевернулось и поменялось. Дуров пишет про Путина, а кто-то в шутку начинает делать как это, скриншоты. Я проверила, действительно, доменное имя Дуров2024занят.ру. Угу. Все остальные свободны. Там инфо, там вот это все. Ну, и то есть как-то начинают шутить, что, дескать, это вот претендент еще один у нас, значит, на какие-то будущие выборы. Я не знаю, мы на такое голосование, это вы бы задурили.
Нет.
Мы не будем, нам... так, потому что это несерьезно.
Это
да.
Несерьезно слишком. Нам вообще, в принципе, интересно разобраться, зачем это Дурову и... Ну, в смысле, это какая-то... Это вот ты, например...
Это получился укол Путину это укол, или это не
вот
укол Путину?
Вот ты считаешь,
Путину?
Что это укол Путину? Я считаю, что наоборот.
Да.
Считаю,
конечно.
Что, потому что... Нет, мне кажется, в этом есть какая-то самоирония. Когда ты конкурируешь с мужчиной за... Не будем говорить сколько.
Подожди, почему не будем говорить
ну,
сколько?
Ну, хорошо, за 60.
Сейчас я скажу, сколько Путина.
За 60.
Я посмотрю.
Он 50, по-моему...
Пятого?
Четвертого. Либо четвертого, либо...
Вот. Сейчас Путин, Владимир, ему сейчас 64 года
64
уже.
Года, ему за 60. Дурову явно меньше 60, как мы видим по фотографии. Он молодой парень, который зачем-то... неизвестно, как он будет выглядеть за 60. Может, он разжиреет и разнесет его, и никакой ЗОЖ ему не поможет. Мы этого не знаем. Поэтому мне кажется, что это немножко... в этом была либо ирония, либо это, ну, в общем, какая-то странная игра.
Ну, мне просто интересно, у нас очень много мужчин среди слушателей.
Вот Григорий СПБ присылает нам свою фотографию с пляжа, например.
Да, у всех есть, на самом деле, какие-то фотографии с пляжа. Или там, как это, Дуров на фоне каких-то тропических растений сфотографирован, непонятно, он в каком-то саду эдемском стоит и так далее. Вы выкладываете свои фотографии, на самом деле, спокойно, торс свой, и не видите в этом... можете, конечно, ради прикола поставить хэштег, что вы соревнуетесь с кем-то, с Путиным. Как же он написал там, сейчас я скажу. Хэштег у него такой
Путин,
был.
Shortless Путин Shortless Challenge.
Да, Путин Shortless Challenge. Вызов. Вы поддержите и выложите сегодня сегодня или там в ближайшее время такую фотографию.
Вот ты посмотри, вот 21-й пишет, точно ирония. VA пишет, подражание сильным мира. Владислав пишет, конечно, это комплимент.
Комплимент Путину, что он такой молодец. Ну, и мне кажется, что Дуров, вообще Павел Дуров, должен быть глубоко обижен на Путина в глубине души, потому что, ну, он сделал кампанию, которую у него, ну, купили, да, так, он, да. Не знаю, мы его собирался, говорят, он вообще планировал он ее продавать силовикам или не силовикам, и вообще как-то вроде бы... А вот слушатели начинают уже присылать свои фотографии. Спасибо. 8-495-134-21-35. Вы ничего такого не видите, никакого политического подтекста. Нормально пошутил Дуров. И вы тоже можете такую фотографию выложить. И 8-495-134-21-36. Вам видится какой-то политический подтекст. Тем более, что Дуров 2024 занят. И вообще это он продолжает как вот уже как какой-то оппозиционер в изгнании. Видите, у него одну компанию купили, он другую сделал. Да еще и не хочет идти на переговоры, да, там, сдавать данные.
Да, да, с Роскомнадзором.
Очень сложно все.
Это да, у него, конечно, сложно. Ритлингресс пишет, что я, говорит, думаю, себя не противопоставляет Дуров, просто нашел повод показать себя в таком виде. То есть он не знал, под каким соусом выложить фото с голым торсом, и вот, значит, решил через троллинг такой пойти, потому что раньше-то он не выкладывал такие фотки, казалось бы, с чего.
Но я сейчас еще, знаешь, сделала сейчас запрос по вот этому хэштегу «Путин шортлесс челлендж». И знаешь, сколько постов в Инстаграме с таким хэштегом? 209.
Пока маловато.
Это очень мало. То есть это прям...
Ну, подожди.
Реально он сам время. Придумал. И я вот сейчас смотрю все эти фотографии, и они...
У Дурова кризис среднего возраста. Интересно, сколько Дурову лет?
Дурову-то чего там, 30 с небольшим должно быть?
Да, он совсем...
Голосование идет. Вам кажется, что никакого политического подтекста в этом нет? Сфотографировался и сфотографировался. Хорошая шутка. 134-21-35. Или вам кажется, что это все-таки какая-то вот такая... Надо, ну, внимательнее отнестись там людям на Старой площади... и так далее, к такому поведению. 134-21-36.
Люди на Старой площади, это уже стало такое прыщи в языцах.
Ну, мне очень понравилось. Онищенко, мне кажется, ею пугают, да? Да. Вот Онищенко ее припугнул на СМИ.
На Старой площади.
Там люди на Старой площади, они там, да.
Тарас присылает нам свой голый торс. Вот как раз Тарас, как я понимаю, занимается воркаутом на детской площадке. Напишите, Тарас, вы в зале так накачались с химией и протеинами, или просто бананы по утрам, не знаю, молоко и вот турник на детской площадке? Интересно.
Но вообще самое большое удивление у всех вызвало, мне кажется, то, что Дуров айтишник, а на самом деле его брат там главный айтишник, а Дуров как бы он менеджер, да, такой в большей степени. А оказывается, вот он такой вот накачанный.
Ну, это вот, как знаешь, многих восхищало то, что вот обычно у нас президенты такие, ну, не спортивные, мягко скажем.
Обычно?
Да? Обычно. Обычно. Один-единственный президент и все остальные, да, главы. А тут вот у нас Владимир Владимирович такой вот прям спортивный. И на рыбалку он, понимаешь ты, и плавает, и на коне, и все на свете, и дзюдо.
Да, голосование, я сейчас подведу итог. У нас тоже где-то 50 на 50 распределились голоса. 48 против 52. 48% считают, что просто обычная фотография, шутка, не надо воспринимать это близко к сердцу никому, ни Старой площади, ни нам, ни вообще. Изменилось. 50 на 50, теперь ровно останавливаю. Ну, а 50% считают, что это какой-то повод, действительно какой-то такой вызов, что, дескать, вот не он один такой, Путин у нас развит физически.
Есть, ну, вот есть люди еще. У нас, есть, да.
Что нам пишут? Если я не смотрела,
то... Тарас нам пишет, что он даже никогда не пробовал никаких стероидов и химии, каждый день по 20 минут на площадке занимается. Это прекрасно, я считаю.
Понятно. Вот люди оживились, наши слушатели, через Телеграм. У нас теперь вся лента завалена прекрасными нашими слушателями, которые просто занимаются спортом. И мне кажется, может быть, чтобы не в пустоте не повисло у Дурова вот это вот его Путин-челлендж с двумя сотнями этими хэштегами. Ставьте хэштег. Ну что? Еще зачитываем сообщение, сколько там.
Я думаю, что можно к...
К следующей теме, к Полтавченко.
Да,
давай. Давайте, а как мы сделаем отбивку?
Попробуй нажать кнопочку 4.
Давай. Нет, сейчас мне скажут. Раз, проверка.
Какую кнопку нам надо нажать?
Ну, любую, давайте нажать. Здесь 15 кнопок передо мной.
Барабанная дробь.
Любую нажать. 4 это обзор прессы. Сейчас нам... Нет, 4 это, говорят, в движении. Давайте я попробую.
Первую.
Давай, 3.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Подъем.
Вот так прослушали. Смотрите, такая у нас тут ситуация возникла.
Нам матч. Сейчас понадобится вывести в эфир YouTube. Внимание, да. Внимание нашему звукорежиссеру.
Я подготовлю. Подготовься,
пожалуйста.
Физически. Да. Сейчас надо вот этот бегунок оттащить. Смотрите, какая ситуация.
Женщина и техника. 13-е.
Да ладно, я здесь в первый раз сижу. Чего там женщина и техника? Одного раза достаточно потом.
Ма.
Да. 13 августа, это вот буквально пару дней назад, в Петербурге проходит матч «Зенит-Ахмат».
Uh-huh.
«Зенит» выигрывает со счетом 4-0. Там даже как-то недовольны арбитром одним. И сейчас там целый...
Кадыров, да,
начинают уже. Недовольны. Его уже отстранили, вроде бы, я так поняла. Сейчас можно проверить этот момент. Вот. И прямо накануне матча...
За две недели.
Нет, накануне выкладывают ролик за то ли в тот же день, прямо перед матчем, сейчас я точно не могу сказать, то ли вот за день, ну, накануне ролик, который мы сейчас вам дадим послушать, а я вам опишу, что на нем изображено. Это лужайка, зеленое лето, стол накрытый, ну, так, не очень, кстати, он как богатый, ну, в смысле, так, чаепитие, в смысле, какой-то, не то, что там прям свадьба, нет. Сидит Кадыров, а по правую руку от Кадырова сидит Полтавченко, снимает все это лорд 095, который спикер парламента, mm-hmm. он молодой человек достаточно. Еще он снимает, и они все скандируют следующее. Я ставлю, да? Можно
давай
нажимать?
Ты готов, да?
Да.
Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила!
Ну, и, в общем-то, на этом видео Полтавченко вторит, значит...
Он со всеми вместе, и все при этом...
Главному оратору.
Один просто, вот который там самый сбоку сидит, я не могу сейчас его идентифицировать, он все время держит палец большой кверху, в смысле, что классно.
Uh-huh.
А Кадыров и Полтавченко, они каждый при каждом Ахмат Сила, они вот так палец показывают, что здорово, дескать. Выкладывает он это, и началось.
Ну, и началось,
а
да.
А ведь только что «Зенит», понимаете, Полтавченко, он же глава Петербурга, там
в общем,
положено
тут важно уточнить, что потом выяснилось, что это видео снималось 2 недели назад в Грозном, да, когда Полтавченко приезжал к Кадырову. Вот, но ролик был выложен аккурат перед матчем, как мы уже сказали. Естественно, петербуржцы в основном в первую очередь возмутились.
Сопровождающим текстом. Текст был такой, что даже губернатор Петербурга болеет за Ахмат.
За Ахмат, да.
Вот. И тут, конечно, пошло, то есть, что кто перед кем, что первая реакция, вот я посмотрела комментарии в YouTube, там люди не особо не разбирались, когда и кто где чего снимал.
Да.
Им всем это показалось, что это вот только что перед матчем.
Конечно.
Все пишут, значит, Полтавченко выслуживается перед Кадыровым.
Ну да.
Это как бы так вообще, если описать. Дальше читаешь, смотришь, там как бы не все так, не то чтобы они прямо, даже Ходорковский написал в Твиттере, что Полтавченко, что сейчас я сейчас дословно эту фразу могу найти, что Полтавченко что-то как-то...
Ну, в общем, осудил, так понимаю, что...
Да, что-то странно себя как-то повел, непонятно. Как вы думаете...
Стоит ли строго судить губернатор Санкт-Петербурга за такие высказывания? Или все-таки мэр города, губернатор, да, он выше вот этих всех споров, дрязг, болельщиков, вот этих всех спортивных вот этих дрязг, и он просто дипломат, который, да, признает Ахмат сильным соперником «Зенита», и, в общем-то, признает эту команду, и все в порядке, ничего такого нет. В принципе, и Кадыров мог бы сказать, что «Зенит» сила. Или такое невозможно?
Ну, давайте какую-нибудь кричалку «Зенита» найдем.
«Зенит, чемпион!» Нет, вообще над городом...
Ну, это долго, Кадырову будет тяжело.
Да.
Просто
слезы подкачивают.
Нет, даже «Ахмат сила». А «Зенит» что?
Чемпион.
Если он скажет «Зенит» чемпион...
Он не может так сказать.
Сможет ли он так сказать? Мы не знаем. Когда он будет в Петербурге, мы его попросим, может быть, да? Так сейчас пока рано, преждевременно об этом говорить. Вот нам уже звонят люди. Насколько это важная тема? Ведь действительно, когда эти фанаты там между собой дерутся, розы снимают, там что они там делают. Это все... Ну,
нет, но мы знаем, что да. Это
ну, и, ну, как бы игра
ну,
такая,
как игра,
да? Вот
нет,
люди развлекаются таким образом.
Вспомни «Зенит-Спартак», да, недавний матч, когда на «Зенит-Арене», Санкт-Петербург-арене вообще жуткие вещи происходили. И, в общем-то, это все не игры. Это на самом деле жуткая агрессия, и такие вещи могут провоцировать. Ну, правда.
Да подожди, ну это там сцена такая, там все для этого, ну вот англичане это придумали, что надо обязательно еще подраться, да. Там поддерживаешь свою команду и сразу морду набьешь там тому, кто ее не поддержит, наоборот. Это как бы это сцена места и времени. В другое время это не происходит. Вот сейчас, если я пойду у метро встречу какого-нибудь чувака и скажу, ты за Спартака, а я за Зенита, давайте мы сейчас будем с вами драться.
Да, бывает и такое, это зря, бывает и такое. Я, например, мне было страшно. Я вышла в майке Зенита в Москве как после матча, и мне было страшновато. И на самом деле могут быть проблемы и неприятности. Мне вот главный вопрос. Полтавченко входит вот в этот круг людей, которые должны вот в это во все играть, как ты говоришь? Или он губернатор, который, ну, это дипломат, политик, в общем-то, и вообще его не касается, что там Зенит, не Зенит.
Хороший вопрос, да. Давайте, скажите, пожалуйста, выскажитесь. У нас есть МСК-бот, это Телеграм, МСК-бот. Да, да. Можете писать на Телеграм, он пользуется огромной популярностью наших слушателей, поэтому сообщения быстро уезжают вниз. СМС-сообщение присылаем на +7 925 48 94 8. Твиттер говорит...
Говорит МСК, также, да, тоже. Это наш твиттер.
Через точку, да? Говорит точка МСК. И наш прямой эфир, наш телефон для
прямых включений. Нет, говорит МСК без точки, без точки, без точки.
Говорит МСК без точки, да. Вот. У нас просто он всегда включен, поэтому я не набирала никогда. И 495, прямой эфир, 7373-94-8. Да. Звоните. Сейчас у меня язык заплетется
окончательно. У нас теперь есть Тосно из области. Вот проблема, Григорий СПБ. Да, мы тоже болеем за Тосно. Ура. Кстати, очень много...
Такая команда Тосно?
Да. Это не в высшей лиге пока еще. У нас очень много петербуржцев пишут нам всякие кричалки, но мы не можем их говорить.
Давайте,
в эфире.
Давайте, послушай, что, как вы думаете, вот вы бы сидели у Кадырова в гостях?
Да, вот вы бы.
А он вот промолчал. Помните, там вот это вот... Я прошу прощения. Нет, нельзя. На это по аналогии, ну как будто, а он не стал фотография знаменитая, когда все там бегут Гитлеру, а какой-то мужик стоит, руки сложил. И вот тут можно взять взять и не поддержать, когда тебя вот сейчас вот снимает вот этот вот, значит, спикер Лорд 095, ты сидишь в гостях у Кадырова.
Выше лиги, да, все, перестаньте, да, говорилось.
Выше. Много впервые звонящих людей. Принимаем звонки 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, как вы думаете, надо... Ну, вот как... ничего, что он так сказал накануне, там, за две недели, зная, что будет матч. Ахмат,
я считаю, что губернатор Петербурга должен поддерживать все равно. Болеет он или за футбол, или не болеет. Но все равно должен, как бы, идти за свою футбольную команду. Или даже не идти, но быть на такой нейтральной стороне. Да, не говорить. Я сомневаюсь, что Рамзан Ахматович... В жизни, когда им скажет, да, что там любая команда чемпион, кроме Ахмата.
Ну, понятно. Вообще произнесет слово «Зенит», да. Какой-нибудь.
«Зенит» — сила.
«Зенит» — любой, да, и любая там «Спартак», там «ЦСКА», любая команда. Ну, я думаю, вряд ли произнесет.
Ну, то есть Полтавченко не надо было. Надо было что, молчать сидеть? Вот они снимают ролик за столе, такой неформальное, все это такое. Может, он на свой телефон снимает этот Лорд 095. Я, кстати, следующий вопрос хотела подумать, типа, для чего он это делает? Что он, зачем он топит Полтавченко? Сейчас про него столько плохого теперь говорится. Но вам кажется, что он должен был промолчать, или вы бы тоже на месте Полтавченко показали бы там ура, там, поскандировали бы?
Я на месте Полтавченко, ну, не знаю, здесь очень сложно, конечно, говорить, но я бы, наверное, все-таки сказал бы «Зенит» бы «Сила». Ахмат Сила, а я бы вот Зенитку, или еще что-то.
Интересно,
или
а что там должен был бы сказать Собянин, если бы вот ему, вот, понимаешь, вот в Москве столько клубов, да, это, там в Питере сейчас две команды, да, там была одна всю жизнь.
Собянин предусмотрительно не
приедет в Грозный.
Не едет,
да,
в Чечню.
Не
пока
ставит себя в такое
положение.
Я бы на
его месте, я после такой выходки Лорда 095-го вообще подумала, ну, будь я там где-то наверху, не, совершенно непонятно, чего можно ожидать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Как вы думаете, надо
милые
было?
Милые барышни, Настя, Даша.
Здрасте.
Да.
Меня Федя зовут, мне уже 16 лет есть, слушаю вашу передачу, мне очень нравится.
Вы про Полтавченко-то что думаете?
Ну, как вот думаю, он если это было за неделю, то ничего страшного, как бы он был в гостях и поддерживал.
Вы бы тоже, на самом деле, будь вы в гостях, вы бы тоже поддержали, мало ли что, да, вот.
Ну, почему нет?
А вы откуда, вы из Москвы?
Да, я из Москвы.
Ага. То есть вы, когда в Питер приезжаете к друзьям, там, «Зенит, чемпион», они, например, да. Вы тоже «та-та-та-та-та».
Ну, такой, я лично тот еще болельщик, как бы,
ничего страшного, да?
Ты бы как Ромки был в Питер, играл какая-нибудь там команда «Ахмат» и «Зенит», я болел с Ромкой, болел уже «Зенит».
Понятно. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Будем голосование включать?
Давай, да.
А, вот вы... а как мы поставим вопрос? Как ты
понимаешь? Осуждаете ли вы Полтавченко? Вообще должен... Ну,
надо было сказать, так поднять руку, сказать, так просить... «Зенит чемпион».
Извините, это,
Ахмат,
пожалуйста.
Сила, Ахмат, нет. Сила. А «Зенит чемпион». Да. Последнее слово. А как мы включаем голосование? Оно у меня куда-то убежало. Сейчас. Я тут... сейчас вот я...
А, у нас есть... У нас
а,
есть...
оно прямо в браузере,
да,
идет.
Да, посмотри,
все
само делается.
Вот так вот. Начать голосование. Как. Хорошо, давайте. Первый номер. Вам кажется, что Полтавченко, в принципе, нормально себя вел, и он просто же такой жертва обстоятельств, что
он
этот ролик выложили,
да,
заранее. И,
вот, и вообще не обязан за кого бы то ни было болеть. Да, это не, да, виноват, что... Питере, там.
Тем более он в гостях у Кадырова был, как можно было не поддержать такую речевку? Речевка это называется, да?
Ахмат, кричалку,
сила.
Кричалку.
Кричалка. Это первый номер, 495-й код у нас, 134-21-35.
Да, смотри, 134-21-36, нет, вы осуждаете все-таки Полтавченко. И вот кто-то 975 пишет, он крестики за спиной держал. На самом деле мы, вы голосуете, а мы после новостей обязательно расскажем вам итоги голосования.
Продолжаем тему. Полтавченко был в гостях у Кадырова. Там его снял лорд 095 и выложил аккурат перед, через две недели перед матчем «Ахмат-Зенит», где, соответственно, Полтавченко вместе с Кадыровым кричит «Ахмат, сила!» и, значит, это всячески несколько раз скандирует.
Ну,
после чего,
теперь,
да. После чего, да, волна осуждения пошла. И вот что нам пишут наши слушатели. Так, всегда почетно победить сильного соперника. Кроме этого, это уважение к сопернику, ты сила, а победил сильнейший. Так, вот меня интересует, после всех этих косяков Полтавченко, у них вообще самоуважение есть терпеть такую тряпку в губернаторах, пишет Юрий. Полтавченко, ну, так как бы тут, надо сказать, Олег 63-й, ну, наши слушатели не выбирают выражения, ну, вроде бы... Польстил Чечне, ну, да, как бы, да, там. А вы, Олег, 63-й, когда бы вы оказались по правую руку от Кадырова у него в гостях, отказались бы вот скандировать?
Польстить.
Или вы бы молчали, сидели гордо задрав нос, там, и говорили, нет, Спартак чемпион, там. Два человека поставили себя в очень неудобную ситуацию, это была банальная глупость. Два человека — это кто? Кроме Полтавченко, я ни одного человека в неудобной ситуации,
ну,
здесь
может
не
быть,
вижу.
Может быть, считается, что Кадыров себя каким-то образом
поставил? Кадыров себя поставил? Ну, Кадыров выглядит естественно и натурально, абсолютно как обычно. Полтавченко смешно и противно смотреть, как генерал КГБ ФСБ так унижается и продает своих земляков даже в таком пустяшном деле, пишет
Юрий
Сергей.
Пишет, а зачем он вообще поехал в Чечню, Колым за мост получать?
А Зенит-то не чемпион, Спартак чемпион, пишет Роман. Нормальное спортивное поведение, пишет вы, а вы, дева, не спортивная, не знаете этого поведения. Есть же в Питере группировка «Красно-белый Питер», пишет Евно Азов. Петрович, в 2012 году Полтавченко назвал нас жлобами, в прошлом году устроил нам мост Кадырова. Он не губернатор, а скорее гауляйтер, глава оккупационной власти Петербурга.
Вот смотри, пресс-секретарь губернатора пытается как-то теперь оправдать Полтавченко и говорить, что он всегда болел, будет болеть за «Зенит». Все-таки он болеет за «Зенит», это важно. То есть он не антиспортивный человек. А та фраза, которая появилась на известном видео, записывалась не вчера. Речь идет на этом видео отнюдь не о футбольном клубе. Если вы познакомитесь с историей Чеченской Республики, то кроме футбольного клуба их лозунг «Ахмат Сила» — это вообще лозунг всех спортсменов в Чечне. У них достаточно много спортивных клубов, которые работают под названием «Ахмат». Ну, возможно, даже все. Насколько я знаю, то видео, которое появилось в этот момент, осуждали именно... развитие спорта в Чеченской Республике. Это говорит пресс-секретарь губернатора Петербурга. Собственно говоря, ты интересную мысль подкинула.
Нет, смотрите, да? Я давно... Мы обе с Дашей, если кто не знает, мы из Петербурга.
Обе две, да,
из Петербурга
приехали.
С Петербурга, да. И ездим туда-сюда.
Постоянно, да.
И разница между Москвой и Петербургом большая сейчас, она все как это больше и больше. И я ждала. Я ни разу не слышала, а теперь услышала недавно первые слухи. Может быть, наши слушатели могут подтвердить. Нет, я без содрогания. Мне, в принципе, я приветствую. Мне интересно, когда что-то происходит.
Это интересно.
Это то, что
да.
Урбанина придет в Петербург. То есть, если коротко, Полтавченко сейчас будут раз за разом подставлять для того, чтобы его поменять на какого-то человека, который начнет реформу вроде Собянина. Хотя, я не знаю, сам Полтавченко, в принципе, он настолько, мне кажется, это мое вот ощущение, что он настолько человек, так сказать, как это, человек, который готов выполнить, ну, любое указание, мне
ну,
кажется,
в смысле, уйти,
как любой настоящий
уйти,
служака,
не... да, да,
который
да.
не будет там без ничего вопросов. Сопротивляться, он может, способен ли он сам такие преобразования, как Собянин в Москве, сделать в Петербурге, там же вопрос, все говорят, что вопрос в деньгах, вроде бы Петербурга просто бюджет такого нет, ну, а да. так бы типа давно сделали. Ну, а мы не знаем, потому что в Москве тоже бюджет был такой же, а ничего не делали. И я у Натальи Осиповой, есть такая журналистка Наталья Осипова, я у нее первой недавно, на днях, буквально, наконец-то вычитала, что есть такой слух, что в Петербурге будут делать, вот сейчас в Москве обкатают схему, вообще все, как нет, бы, ну, и будет ремонт под ключ, как бы говорится, в городах
да,
делается.
Да, не только ремонт, кстати говоря, улиц, да, программа «Моя улица», но и реновацию тоже там предлагают, как-то перенять опыт Москвы, которого еще пока нету, но уже хотят его перенять, масло в Питере тоже сносить.
Да, то есть у нас есть у нас же есть города, визитные карточки, ну, там Москва и Москва.
Санкт-Петербург.
Мы так понимаем, что поскольку никто не останавливает действия московских властей, соответственно, то, что они делают, приветствуется и сверху, и снизу, это всюду. Вот. Понятно, что есть недовольные, это всегда есть. Это вам любой политик скажет, что бы ни делалось, всегда начнут кто-то ворчать. Начнет. Вот. И мне кажется, что вот этого лорд 095, что это намного сложнее. То есть, может быть, он просто так решил пошутить. Mm. Вот. Подловил момент, и потом в нужное время выложил. Mm. Вот. Но зачем? Мне непонятно. Вот к тебе приехал гость, вот смотри, Даш, да, к тебе приезжает человек какой-то. И ты понимаешь, что можно смешно так сделать, устроить его как-то в каком-то виде, да, а потом показать там его семье, например, как он что-то там, не знаю, ест смешно как-то или не то, что-то говорит за столом. А зачем ты это делаешь? Да, значит, должен быть какой-то мотив.
Нет, вполне возможно, что это делается просто то, что называется, по приколу. Мне, знаешь, не очень понятно еще, зачем топить Полтавченко, когда у него не очень высокие рейтинги, в принципе, и так в Питере, да, там история с Исаакиевским собором, да, подточила немножко, да, репутацию.
Ну, с точки зрения верхов, я так понимаю, история с Исаакиевским собором его никак не подточила, наоборот, укрепила его позиции, потому что он делает то, что как бы соответствует генеральной линии партии.
Имеется в виду популярность его в городе.
Ну, популярность. В городе. Кого она интересует? Его выбрали 79%. В каком году мы сейчас с тобой?
В 2014
году. Очень недавно. Ну, мне так кажется, что недавно. Срок губернаторства 5 лет. То есть ему новые выборы только в 2019 году. Это не скоро. Хотя, может быть, они вот в рамках планирования развития городов, это может быть и маленький срок, можно подождать. Но зачем сейчас тогда его топить? У меня вопрос к нашим слушателям. И телефон, пожалуйста, 7373948. Телеграм. Даша,
говорит МСК-бот, смс-сообщение плюс 7-925-48-948 и говорит МСК-твиттер.
Как, зачем? Это демонстрация доминирования, пишет Валентин Трушнин. В принципе, это самодостаточный, да, повод?
Да, вполне возможно, что это не какая-то указка сверху, а вообще просто инициатива, да, вот этого собственно оператора, и он просто сделал шпилка, да, как говорит оператор. Великий немой.
Это спикер парламента, да. Принимаем звонки. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия. Да. Мое вот субъективное мнение, что это все-таки унизительно. Унизительно, и я вспомнился, я служил на Урале, вспомнился такой случай, когда дембеля из Дагестана уже под увольнение, да, 2 года, и увольняться, и они заставляли молодежь петь им песни, потому что они там не использовали силу, потому что уже под конец службы нельзя было допускать каких-либо нарушений. Да, и вставали в строй молодые солдаты и пели им песни. Ну, то есть они лежали, отдыхали. Ну, вот мне такая наука пришла.
Ну, а для чего сейчас Полтавченко таким образом? Это просто вот бессмысленное такое, действительно, ну, вот просто демонстрация доминирования.
Мне кажется, это вот череда необдуманных поступков нашего, скажем так, вот губернаторов, да, чиновников. То есть они периодически всплывают. Это один из вот таких непродуманных поступков и действий. Конечно, его могли снимать там где угодно, но он не должен был кричать.
Так а что он должен был делать? Вот скажите, пожалуйста. Вот
просто молчать. Ну, просто молчать.
Нет,
то
как?
Да, то есть,
вот представьте себе ситуацию. Подождите ситуацию, да? Кадыров говорит, давайте сейчас снимем. Это же не просто так случайно. Давайте снимем видео, как мы кричим «Ахмат, сила!» Он предлагает.
Я не думаю, что Кадыров давал такие предложения.
Я думал, не Кадыров, это все... лорд вот этот, скорее всего, он же снимал на себя телефон.
Да, сейчас все вместе мы, да, там, крикнем на камеру, как Ахмат Сила. Ну и как он даже... Ой, нет, вы знаете, я... Но... промолчу,
я думаю, что это спонтанная, да, какая-то была реакция, да, на то, что вот кто-то начал кричать и подхватили, да, как это обычно бывает на трибуне, да, один начинает.
Я вам сейчас дам еще послушать, вот секундочку, я вам сейчас дам послушать, как это было. Это было вот так. А, сейчас у нас оно прогрузится. Спонтанности там нет. Он говорит, сейчас, я включу.
Сейчас будет другое видео.
Сейчас я включу. А сейчас будет другое видео? С детским боем каким-нибудь в Грозном? Вот. Нет. А, вот настоящее видео. Готовы, да?
Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила!
Ну...
Готовы, он спрашивает. Готовы, готовы. Все, все готовы.
Но если бы Полтавченко промолчал, его что бы там наказали, казнили бы? Нет.
Нет, в том-то и дело, что нет. Конечно, ничего не было.
В том-то и дело, что нет.
А он не смолчал.
Он должен был дипломатию соблюсти и нейтралитет в данной ситуации, да, грубо говоря.
Это был бы нейтралитет.
Почему?
Это был бы не нейтралитет.
Почему? Но он накануне матча за две недели говорит Ахмат Силу. Он что, не знает, что будет «Зенит»? Они же, скорее всего, вообще вот про это говорили.
Вы не понимаете, в той ситуации с Кадыровым в Грозном это не был бы нейтралитет для Кадырова, который предлагает...
Он бы ничего не сделал. Кто такой Кадыров и кто такой Полтавченко. Вот она сама подумала, что Кадыров может сделать после Полтавченко, который действительно переименовал там мост, и все, что мог, уже сделал, как бы все знаки уважения проявил. Ничего Кадыров не сделает Полтавченко. А вот то, что выложил этот лорд 095, это как раз, мне кажется, ставит Полтавченко под удар. У меня такое ощущение.
Ну, безусловно, под удар. И ситуацию обратную невозможно себе представить, когда, допустим, там
это понятно,
какой-то высокопоставленный болельщик, там, грубо говоря, клуба «Ахмат» сидит в Петербурге и кричит там «Зенит, Зенит». Но это просто невозможно себе представить.
Спасибо вам за звонок. Спасибо, да. Что за мелкие козявки бегают по нашей травке? Да? Помнишь, что я такую слышала на 13-м секторе?
Я не
была когда-нибудь на фанатском
секторе? Нет, я, к сожалению, сектор. Не была, да.
Так, у нас еще звонки принимаем. Звонки. Как вы думаете, насколько вероятно то, что вот Полтавченко хотят взять вот так вот и готовить почву для того, чтобы его в конце концов куда-нибудь перевести обратно уже наконец в Москву? Нам, кстати, тут слушательница
написала,
именем Карл, что
да,
скорее
что
бы Собянина.
Скорее туда. Бы Собянина туда и плитку на Поребриков поменять, она будет целовать ее, когда ее поменяет Собянин условный. Город запущенный, на полном серьезе. 46-й.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, девушки.
Здравствуйте.
А можно рассмотреть две вещи, как бы, да, поверхностный и неповерхностный уровень? Вот.
Конечно,
поверхностный уровень толков. Полтавченко не соответствует желаниям людей. Ну так, да, я правильно услышала?
Ну да.
А вот неповерхностный. Давайте предположим, что Полтавченко намерен укрепить Россию. Правда. Вот, ну, правда.
Да, правда намерен. Да.
И если он действительно намерен это сделать, то тогда такое поведение оправдано. Логично.
Расшифруйте, поясните, каким образом.
Вот смотрите, скажем, вообще мне нравится вот эта шизофреническая пара под названием «Мы хотим победить Америку, мы сильнее всех в мире». Вторая, значит, часть этого высказывания «Но пусть от нас отвалят Чечня и все остальные, кто хотят от нас денег». Mm-hmm. У меня вопрос, как мы одновременно хотим быть сильными и желаем развала страны? Ну, это желание, по большому счету.
Но оно такое запретное, да? Про это уже почти никто не говорит,
вот,
это
вот самое
статья.
Самое интересное, что в психологии работает именно тень. Вот трикстеры, да, вот как бы неосознанное желание, оно неосознанно, и оно работает. А Полтавченко, например, осознанный человек, он говорит, нет, ребята, моя задача – укрепление России, поэтому я буду льстить Ахмату, мне все равно.
А понимаете, проблема в том, что больше некому льстить. Вот у нас тут такой вопрос, что вы представьте, вот вы сейчас говорите Ахмату, собрались было продолжить ряд, а вот и я тоже
да,
вместе
нет,
с вами подумала,
как
кому
да,
еще
вот
можно польстить.
Если мы сейчас будем, давайте нам.
Конечно.
И все,
слава,
а больше никому.
Слава нам, что у нас есть один источник напряжения – Чечня. Вот слава нам, чеченцам...
Ну, почему он источник напряжения? Почему?
Потому что старые... Нет, ну, можем уйти в историю, можем вспомнить войны с чеченцами, можем вспомнить последний конфликт. Получилось так, что мы их не победили, и мы до сих пор обижены. Получилось так, что и они нас не победили, и у них тоже есть такие центробежные как бы настроения. Вот для того, чтобы это связать, нужно просто увидеть, что нам выгодно вместе. Выгодно! Выгодно быть сильными, выгодно быть общими, выгодно и мы выгодны, мы выгодны.
Ну а как же, брать, а как же ранимая психология фанатов, которые теперь вот злятся и так далее?
Вот единственное, что всегда преодолевает бессознательные эмоции, это осознание того, что выгодно что-то другое. Выгодно быть сильной стороной, а не сегодня сплясать в костях Полтавченко. Вот какой-то такой подход.
Мне непонятно таким образом, каким образом Кадырову выгодно топить Полтавченко, да, там, через вот эту фанатскую историю, которая, ну, в общем, это ранимые люди. Да, ему, в общем, это, мне кажется...
Я думаю, что он посчитал это даже веселой шуткой. Наверное, да, вот этот лорд не сам по себе тоже такие вещи выкладывает, а, наверное, советуется, говорит, вот смотри, как здорово, мы сейчас это выложим. Что нам пишут наши слушатели? Им-то это выгодно за наш счет фонтаны строить 60 миллиардов, равно бюджету среднего города России. А нам какая выгода от Кадырова? А мне выгодно отторгнуть... Так, Елена затронула тему, которую до сих пор никто не... Сейчас только что мы говорили о Петербурге, про Петербург. Надо ли Петербургу, хотят ли Петербургу нового мэра?
Да.
Губернатора, простите. Или, может быть, действительно назначить какого-то сити-менеджера. Полтавченко будет так просто свадебный король, а там будет как плитку перекладывать там и все это все... вскапывать, платные парковки устраивать уже другие люди какие-то. В Петербурге Каменков Юра пишет.
Будут грандиозные стройки. Сейчас в архитектурных компаниях Европы и Азии разрабатываются проекты. Профиль города с моря будет изменен. И, кстати, уже меняется. Это будет как Нью-Йорк, если плыть на корабле, а внутри города будут перепрофилированные домов. То есть дома, которые сейчас жилые, скоро станут нежилыми. Сейчас вокруг Петербурга строят дороги и дамбы. И это начало этих мегапроектов. Ну, Петербург действительно меняется. Вот это вот Лахта-центр. Господи, ужасная эта штука, которая стоит. И, в общем, это действительно на Приморской меняется вот эта вот прибрежная линия.
На Приморской там... уже все изменилось. Там насыпали просто еще земли, да, построили дома. Там раньше
люди, которые раньше смотрели на залив и восхищались, теперь они смотрят на дома, собственно, которые построили перед ними.
Там есть дома, которые прям единственное место, где на береговой линии стояли дома. Но ты знаешь, у меня есть непроверенные данные, что там чаще по статистике с ума сходят люди. Ну, с неустойчивой психикой. То есть у них всех окон виден просто залив, да, прям вот прям даже ничего больше не видно, они как будто бы... Ну, это не проверено, это мне когда-то байки рассказывали, городские.
Это городские, да, петербургские байки.
Да просто Полтавченко знает, что рано или поздно он уйдет в отставку, и с Кадыровым ему лучше дружить. Да, в Питере, это пишет 10-10, да, в Питере хотя бы Дворцовую набережную в божеский вид привести. О, пишет, в обратном случае может быть только судья продажный, козел ты.
Вы, кстати говоря, осторожнее со своими желаниями насчет привести в божеский вид Дворцовую площадь, там появятся вот эти вот
набережную,
арки.
Набережные,
да, там площади, появятся эти арки с искусственными цветами на Марсовом поле где-нибудь, как в Москве. Вот эти
тебе они не нравятся? Нет, давай что-нибудь свое. Нет, арки мне не нравятся. Но все остальное, в принципе, ничего. То есть Полтавченко по автоматам кричать заставляли, прогнулся в очередной раз. Сидели, выпивали Полтавченко.
Господи, мне уже жалко Полтавченко, честное слово.
В годы войны именно такие, как Полтавченко, в годы войны возглавляли власовцев, пишет доктор Лектор.
Вот ты понимаешь, как люди, какие ассоциации у людей?
Да, предательство.
Просто
предательство, да. Ну и все, и теперь все, конец ему. Мы проголосуем или нет?
Давай.
Как у вас по ощущениям все это
закат карьеры Полтавченко. Действительно, готовят ему смену как-то.
Хотя, с другой стороны, как может быть закатом дружба с Кадыровым? Это же невозможно. Это наоборот.
Ну, видишь...
Говорит о том, что он молодец. Смотрите, с правильными людьми дружит. 8-495... 134-21-35. Вам кажется, что это начало конца Полтавченко, его сменят, и действительно какого-нибудь мини-собянина там отправят на Петербург уже, чтобы он там делами занимался.
Давно пора, как говорится. 134-21-36. Нет, это просто была шутка, и вообще не надо это всерьез воспринимать никто.
Да, люди самоутверждаются. Этот лорд 0,95, он еще молодой совсем. Вот я его на фотографии вижу. Он еще парень такой, раза в два младше этого Полтавченко. Да и Кадыров тоже еще молодой, хоть у него уже дети вон какие большие, вон дочь он женил, да?
Да.
Недавно. Вот. Кстати, в субботу, да, 13 числа, или это было воскресенье, 13 число? 13 mm-hmm. воскресенье было, когда был матч, и Кадыров гулял с детьми, ну, судя по его инстаграму. Лексутова отправит на место Полтавченко, не дружит. А другое слово у нас пишет, что это невозможно. Дорогие друзья, мы же читаем в эфир прямо, мы же не можем, ну, пожалуйста. Вы хотите, чтобы мы читали ваши сообщения? Мы будем их читать, если там все будет прилично. А не придаете ли вы этому больше значения, чем стоит? Вот мы сейчас голосуем.
Первый
номер. Вам кажется, что вот, вы склонны придавать большее значение, чем кажется, на первый взгляд, вот эта история с Полтавченко и Ахмат Сила.
Это предательство. 134-25. Это закат карьеры Полтавченко. Савченко, во-первых, после моста Ахмата Кадырова, которого не приняли, называют упорно.
Закат его карьеры как Петербурга.
Петербурга. Да, разумеется.
А там его потом вернут в Москву спокойно в Сенат. Да. Он сядет и будет там сидеть. А второй номер, вам кажется, что это, ну, просто шутка была? Действительно, даже немного смешно получилось.
Да, смешно.
134-21-36. Даже Полтавченко болеет за Ахмат буквально. Это же действительно смешно, если вдуматься. 8-495-134-21-36. Вы думаете, что это просто смешная шутка? Что нам еще пишут? Чувствуете, как народу все надоело? Нет, надо заставить нас любить Кавказ и Среднюю Азию и платить за это. Ну все, Елена открыла нам ящик Пандоры. Теперь нас только будут писать о том,
Приносить нас сейчас. Вот я напомнила про мост, а Григорий СПБ говорит, что уже все забыли про мост. Ну, может быть, про вот эту шутку с Ахмат Силой тоже все забудут через 2 недели. И действительно, это никак не повлияет на рейтинг губернатора. Да и вообще не важен этот рейтинг, по сути.
А парки будут светозагрязнять, спрашивает Миша. Да, Миша, конечно, все будет.
Они уже и так светозагрязнены.
Да нет, он имеет в виду петербургские. Какие там петербургские парки, Миша? Там один летний сад посередине, все остальное на периферии. Извините, там это в Москве к линии зеленые планировали, а там нет этого ничего. Так это мы уже читали, как могут болельщики все время отстаивать, бесконечно защищать даже неправильную позицию, пишет Валя. А если бы Кадырова попросил Путин, что попросил? А, спеть что-то в кричалку про «Зенит»? 64% думают, что это начало конца власти Полтавченко в Петербурге, что неспроста все это было выложено. 65% и 35% думают, что это просто, ну, просто смешная
шуточка. Вот смотри, Зиновий Денис к нам в Твиттер пишет, эта история с Ахматом ничего кроме футбола не имеет, не придумывайте проблему, а Полтавченко вообще не болельщик, ему все равно. Ну вот, понимаете, пресс-секретарь Полтавченко говорит, что он всегда болеет и будет болеть за «Зенит». То есть Полтавченко
ноль.
Ноль? Нет, это не ноль. То есть он все-таки обращает внимание на футбол, и он болеет за «Зенит». Слушай, если бы он сказал, что, ой, вы знаете, я вообще не спортивный человек, я не знаю про «Зенит» и вообще не имею к этому никакого отношения, тогда ладно, мы бы это списали на то, что человек просто антиспортивный, а тут нет. Поэтому, и видите, как половину петербуржцев, болельщиков это затронуло, и все называют это предательством. Реально это называют предательством.
Я не представляю, я его биографию пытаюсь найти, там, вот он родился там в Азербайджанской ССР, где он там у нас жил... Ну да, вот он в 78-м году же инструктор Невского района, райкома ВЛКСМ. Ну да, тогда можно поверить, что он действительно болеет.
Возьмите трубочку из Питера.
Давайте берем. Так. Алло, я у аппарата, подождите секундочку. А где у нас?
Найди питерский номер какой.
А где питерский номер? 929.
Ну попробуем, не знаю. Ой. Питерский ли это? 925 это...
Ответить. Алло, здравствуйте. Вы из Петербурга?
Нет, я не из Петербурга, но я хотел сказать, это не дело ни в футболе, ни там. Мне кажется, это просто как сейчас есть же бойцовский клуб «Ахмат».
Да.
Может, был бой перед этим.
Да. Да так об этом и говорит пресс-секретарь, что речь идет не о футболе.
И не секрет, что там с Чечни дают в охрану людей, то есть «Ахмат», да, там сам может Кадыров. И, может быть, это с этим связано.
Ну, может быть,
зачем тогда Лорд 95-й специально выкладывает это видео перед матчем, понимаете?
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я Григорий.
Здравствуйте, Григорий.
Коротко только, у вас 1 минута.
Алло?
Да, слушаем вас.
Да, Григорий, Петербург вас беспокоит. У нас с губернатором все в порядке, потому что он редко появляется. Когда он появляется, то... постоянное обсуждение. Я бы хотел историю рассказать, когда мы в Москве были на футбольном матче с «Торпедой», и у меня друг из Москвы, из «Спартака». Когда «Зенит» забил, все вскочили, Ну, а два болельщика «Торпедо» вокруг оглянулись, как из рекламы «Сникерс». Как будто мы не туда пришли. Так что это, в принципе, все нормально.
Ну, то есть это в порядке вещей, никто никого, я так понимаю, не бьет и не режет, и... Не знаю, о чем.
Я тоже какой вывод, но, в общем... не очень поняла, но просто чувствуется, что Григорий неравнодушен к футболу. А Потапченко его вообще не волнует и чувствуется, не хочется ему, чтобы что-то поменялось в этом редком появлении Полтавченко в общественном поле. Но у нас сейчас должна быть рубрика в движении, по-моему, да, чтобы
да.
мы не пропустили.
Да.
9 часов 59 минут.
Подъем.
А 6 баллов, и основное затруднение я вижу просто на севере третьего транспортного кольца, то есть там в обе, и внутренняя, и внешняя сторона, они красные, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, Яндекс.Картами, выбирайте маршруты объезда.
Да, традиционно Якиманг, бордовая в центр, еще очень плохое Садовое, собственно говоря, от Октябрьской до почти до Арбата, внутренняя сторона
Садовой. А еще там какой-то поворот, ты говоришь, перекрыли, расскажи.
Да, уже потом расскажу в следующем обзоре движений новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторник, 15 августа, в эфире программа «Подъем», и ведущая этой программы Дарья Кноре.
И Анастасия Аношко.
Ура!
Буквально пару слов вот про движение. Мы не закончили как-то с этой темой и прервались. Напишите, пожалуйста, те, кто едут по Садовому, вот особенно те, кто поворачивает с Большой Полянки на Садовое, там утром было перекрыто все, и мне пришлось прям резко уйти на Люсиновскую и искать какие-то пути объезда. Вот. Но сейчас, по крайней мере, Яндекс пишет просто красная, да, то есть просто пробка, никаких перекрытий вроде бы не обозначено. Ну, просто напишите нам смс-ку, как там едете, все ли в порядке.
Как-то без объявления войны в последнее время. Вот. И съезд с внутреннего Садового на Ленинский в какой-то момент был закрыт, или как идиоты все ехали туда через мост, туда, где там разворачивались, придумывают что-то на коленке.
На парке культуры.
И все это сбивает расписание, поэтому надо с запасом теперь по Москве передвигаться. Кстати, про передвижение. В Москве задержаны террористы, планировавшие взрывы на транспорте. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали несколько человек по подозрению в подготовке серии терактов. У них там смесь, значит, взрывчатка, которая называется...
Мать...
Это странное название
сатаны.
Такое. Не понимаю, мать сатаны или матерь сатаны.
Матерь драконов, такое. Подожди, но мать сатаны...
И, в общем, если подробнее, в спецслужбе рассказали, что задержанные намеревались провести серию терактов в местах массового скопления людей. Целями террористов были транспортные объекты и крупные торговые центры на территории столицы и ближайшего Подмосковья. Теракты планировалось осуществить с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности. В ходе спецоперации по разоблачению группы... Обнаружили, обезвредили лабораторию по производству взрывчатых средств. В настоящее время проводится та-та-та. И до этого банда приезжих в конце июля, ну это вообще недавно фактически, обезвредили похожую банду приезжих из стран Центральной Азии в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что тогда там были задержаны 7 человек, а в этот раз вот 4. Позднее СМИ выяснили, что задержанные намеревались столкнуть в Ленинградской области 2 скоростных поезда «Сапсан».
Да, и смотри, еще какое важное уточнение здесь. Когда стали изучать вот эти вот взрывчатые вещества, выяснилось, что это в них входит трипероксид ацетона, который, в общем-то, везде, ну, он доступен в любой аптеке, там чуть ли не в любом магазине. Мы связывались со специалистами, руководителем взрывных работ НИИ Министерства обороны, бывший экс-директор НИИ Министерства обороны нам рассказал, что это можно купить в любой стране. И, ну, там не только это вещество, а там смесь целая, которая, в общем-то, и она очень опасная, то есть ты при изготовлении может рвануть, поэтому она не используется в военных целях, вот это вот это взрывное вещество. А террористы очень это любят, потому что это доступная вещь, и вот из-за опасности при изготовлении ее назвали мать сатаны, собственно говоря, эту бомбу. И в чем еще фишка? Не только в том, что это дешевые вот эти вот вещества, которые, они доступны везде, а в том, что Это вещество не обнаруживается детекторами взрывчатки. Чаще всего они, которые чаще всего настроены на поиск нитросоединений. То есть все эти вот эти вот
металлодетекторы. У нас есть Андрей-спасатель, вот наш постоянный слушатель, который у себя в Фейсбуке, он вообще, ну, он погружен в эту тему. Да. И он писал со смехом, что, дескать, вообще все эти металлодетекторы, которые стоят повсюду, это вообще...
Бутафория.
Это бутафория, это просто проверка, если у вас с собой металлический предмет. А если у вас нет металлического предмета, то, значит, он не запищит, а ваша взрывчатка, она не металлический предмет, но вроде бы того, что они этого ничего не чувствуют.
Ну, ему вообще никто не реагирует, даже если ты пищишь.
Да, и, соответственно, у нас возник сегодня прям на летучке с Дарьей спор по поводу того, достаточно ли нам... Вот у нас сейчас охрана работает, то есть везде мы знаем пропуски, там и в школах, это после Беслана, кстати, началось, в том числе, когда там уже родители даже на порог не могут зайти, все это там по строгой учетной системе. Везде пропуска, везде контроль. Дети к этому, кстати, привыкают очень быстро и считают, что так и должно быть. А на самом деле мы понимаем, что работа разведки вот этого ФСБ,
да.
Вот это и есть и все, что нас сейчас защищает фактически. То есть все вот эти вот снести вот эти все заборы, все эти решетки, и ничего не поменяется. Вам кажется, что нам нужно усиливать меры предосторожности и просто изобретать новые способы, да, сканирования и так далее? Помните, в Петербурге эксперимент провели 5 минут на вход досмотра, как в самолет хотели сделать, там признали, правда, неудачно, потому что много времени тратится. Но вам кажется, что все равно не надо останавливаться, и надо много барьеров всяких ставить для террористов физических. 8-495-134-21-35. Нет, вам кажется, что это все вообще вас это все раздражает, это все лишнее. Вот разведка работает, и она работает. И вот они находят, это их работа, они схроны вот эти находят. А уж если кто-то что-то плохое решит, он это все равно сделает. 8-495-134-21-36. Для тех, кто устал от решеток и всех этих заголовок.
А для тех, кто не устал от решеток, 134-21-35, те, кто считают, что разведка-разведка, а все-таки промахи случаются. Мы помним, да, недавние, совсем свежие, да, теракты в Питере и недоработку, собственно говоря, ФСБ, когда человек, просто случайный сотрудник метро нашел эту бомбу вторую, и могла трагедия произойти. Там еще
на
одна,
другой,
да?
Станции,
да, на другой станции, да, площадь Восстания. Поэтому нужно какие-то дополнительные меры, недостаточно только одной разведки. 134-21-35. 134-21-36, нет, это нас не спасет, только хорошая разведка. И вообще все эти заборы, они напоминают нам зону, и мы вообще живем как на зоне, как в каком-то режимном объекте, и все это ужасно. И на самом деле не надо погружаться в эту паранойю, да, как вот мы сегодня с тобой говорили, что ты постоянно думаешь, а ты там садясь в метро, там взорвется этот вагон или не взорвется. Это невозможно, так жить нельзя. Это 134-21-36. Еще принимаем звонки. 7373948, код 495. Это телефон нашего прямого эфира. СМС плюс 7-925-48-948. Говорит и Москобот. Это наш твиттер. Говорит и Москва наш... Ой, нет, простите, говорит МСК, будет наш Телеграм, а говорит МСК, наш Твиттер. Вот я говорила, сбилась.
Моя школа, моя тюрьма, мой дом, моя тюрьма, весь мир тюрьма, пишет великий. Ой, действительно, ведь это архитектура, у нас люди ее поддерживают, у нас все дома, они как замки, как тюрьмы, там мало очень у нас открытых, низких заборов, ну вот так-то, если посмотреть в общем, то вот когда человек, ему волю дай, он все это профлистом обнесет как можно выше, жалеть, потому что и он там живет и гуляет, как в этом самом, действительно, во дворе колодца, да, заложив руки за спину. 7373948, принимаем звонки. Как вам кажется, особенно если вы в тему погружены, расскажите вот про эти все взрывчатки, про опасности, как можно навредить. А ведь мы знаем столько способов, которые вообще не имеют отношения к металлодетекторам.
Да вот, пожалуйста, в Европе последние теракты, просто грузовик въезжает в толпу людей, просто на дороге, просто на мосту.
С этим ничего сделать невозможно.
Абсолютно.
Есть еще масса других, не будем подавать идеи, но хотя про них все знают, там, со всякими водопроводами и так далее. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Иван Москва беспокоит. Ну да, я согласен с тем, что все эти металлодетекторы, все эти вот эти рамки, не знаю, везде эти контроли, это какой-то на самом деле цирк, не знаю, по крайней мере с метро, может там куда-то в какие-то структуры занести в дома, там, не знаю, в офисы большие тяжело, а метро вообще подорвать так легко, мне кажется, всякие автобусы, никто за этим не следит и никогда не следит. Другой вопрос. Как это попадает, ну, взрывчатки, все эти вещества производят, они должны это отрабатывать хоть как-то. Но с нашим дарк-интернетом, мне кажется, там гидра, там можно спокойно.
Все что угодно, вам тоже кажется. Вы устали от этих рамок, вы бы хотели от них избавиться?
Ну, конечно, вообще надоелись эти силовики. Это муть надоела.
Ну, силовики-то молодцы, наоборот. Силовики нас спасли. Ну что, они вот эти повязали?
Молодцы. Ну, я в общем говорю, что блин, в аэропортах все это фигня. Он взрывает с утра до вечера. Кому это надо, непонятно. Кто это делает, непонятно.
Да, это правда не очень понятно. Это логика совершенно иная какая-то. 7373-94-8, прямой московский номер. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, девчонки. Я занимаюсь безопасностью на одном из действующих стадионов и не понаслышке знаком со всем этим оборудованием. На самом деле металлодетекторы и интерскопы, они стоят везде, да?
Да.
Но, к сожалению, они просто не включены. Гаррет – это хорошая фирма, они работают достаточно без проблем. Но они действительно проверяют металл. Вы забываете о том, что в комнатах милиции находится другое оборудование. Там детекторы испарителей, там, взрывчатых веществ.
Это дорого?
Оборудование где-то порядка там 100 тысяч за единицу. Это дорогие вещи, да.
Ну, подождите, но
они не используются, это в принципе невозможно, потому что это точечный момент.
А можно вам вопрос, как человек, который занимается безопасностью на стадионах, а вот зачем воду отбирают у людей на входе? Или этого не делают?
Нет, воду не отбирают. Есть такие устройства, которые проверяют через электромагнитный импульс содержание спирта внутри воды, и, в принципе, если бутылка пластика, то не отбирают. Но при большом потоке всех просто проверить невозможно, поэтому просят оставить.
Кстати говоря, в аэропорту проверяют всех и воду отнимают тут как раз в аэропорту постоянно.
В общем, А с детьми, кстати, оставляют. Продолжаем голосование. Вам кажется, что правильно нужно как можно больше усиливать, так сказать, идти вместе с технологиями, усиливать меры безопасности и дальше, потому что террористы
камеры,
не спят.
Камеры, заборы, металлодетекторы.
134-21-35. Если бы нет, давно бы нас уже не было. 134-21-35. И вам это все надоело? Вот разведка работает достаточно. 134-21-36. Все равно
снести
всегда придумают
что-то.
Снести заборы,
заклеить камеры, разрушить оковы, разрушить металлодетектор. Это 134-21-36.
А как проверить, пишет 13-й мне, что ФСБ реально подтвердило тот или иной факт?
Да, или предотвратило тот или иной теракт. Да, вот, ну, кстати говоря, когда в прошлый раз были эти новости про предотвращение, мы поднимали эту тему. А как проверить, действительно, это какая-то пиар-акция? Ну, вот как ты вот скажешь?
Ну, вот они там статистику в конце года давали, да. Что у них там, получается, по 3 теракта за день, там какое-то огромное количество, сотни были терактов предотвращенных.
Да, да.
И получается, что там кто-то усомнился, потому что о чем-то сообщают в прессу. Вообще проверять, ну, как бы вы никак не проверите. То есть вам дают какие-то фотографии, вам дают видео, и в Error Over Communication вы понимаете, что вы ничего это проверить не можете, это может быть все что угодно. Вам остается просто доверять. Но это все-таки государственные структуры, и они дают какие-то пресс-релизы, контактируют с новостными агентствами. Ну, так принято считать, что только когда действительно есть повод. Так на веру, в принципе, надо принимать. Но мы же знаем, что взрывы были настоящие, и кровь была настоящая,
да.
И люди погибали настоящие. Поэтому это не все выдумки. Вот. Читаем дальше. Что нам пишут? Надо усиливать удары ВКС по скоплениям террористов за пределами Российской Федерации для профилактики. Алекс, окей. Иронизирует.
Да.
А зачем проверять? Главное, чтобы взрывов не было. Ходим пешком и в наручниках на ногах кандалы, пишет великий немой. Выборы на носу, Путин крутит любимую шарманку. Дима Гармонист, воду отнимает, чтобы вы купили в аэропорту втридорога. Юрий, только проверить, подставные это для рекламы или настоящие террористы, мы не можем. Нам каждый месяц рассказывают про задержание террористов. Хоть один суд над ними вспомните. Ну, нет, мы не вспомним, но...
В смысле, ну вот сейчас задержали, собственно говоря, подозреваемых, и там идет следствие, и двое из них уже признали вину.
Они очень, да, долго следствие ведут, потому что у них же задача их не упечь как можно быстрее за решетку, они так сидят.
Следствие закрытое, разумеется.
Вытянуть как можно больше информации, может, и суда никакого не надо. Над ними. Пусть рассказывают, сидят, что вспомнят. Мы в детстве могли взорвать все, что угодно, пишет Григорий из СПБ, но мы взрывали ради шума и убивать никого не собирались. Тут же сам себя оправдал.
Времена сейчас другие, и сейчас уже, конечно, детишкам играть во все это, мне кажется, как-то...
Пускай рамки останутся. Дешевая взрывчатка с использованием гаек и болтов не пройдет. Уже хорошо. А сложную и дорогую взрывчатку спецслужбы отследят, я надеюсь, пишет Глори. И батарейки отнимают, и алкоголь, пишет Сергей. Ну-ну, пишет, это слушательница такой, ну-ну, сначала создали проблему, сделав из страны проходной двор, а потом ее доблестно решают наши силовики. Это борьба с симптомами, а не с причиной. Ну-ну, хочет жизнь чувствовать в каком-то этом, как это, знаешь, где преступности меньше всего, там, в тираниях, там, во всяких таких военных диктатурах
закрытых,
и так далее.
В закрытых абсолютно обществах.
Давайте закроемся. Да. Давайте закроемся.
Давай послушаем еще, может быть, нам позвонят специалисты. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Позвоните нам, пожалуйста.
Рассказывайте, люди, которые как
связаны, да, с безопасностью. Есть ли какой-то выход? Ну, реально. Не получилось. Еще раз попробуем. Позвоните. Есть ли смысл во всем этом? Да, здравствуйте. В металлодетекторах и прочее. Алло. Алло, слушаем вас. Нет, не получается.
Еще раз.
Силовики рассказывают, что предотвратили 100 тысяч терактов. Ну, как это проверить? Да, это про еще раз пишет нам Лазерок. А потом взорвутся до рамки. Непонятно. Да, да, здравствуйте. Алло.
До рамки взорвутся, да, в толпы.
Настя, Даша,
здравствуйте.
Полковник. Да, здравствуйте, полковник.
Ну, во-первых, что я хочу сказать, прежде всего, по поводу работы разведки, да?
Так.
Давайте определимся. Во-первых, Аль-Каида работает не как вот такая классическая структура, где сверху дают приказ, и кто-то идет взрывать. Там сначала человек взрывается, а потом Аль-Каида говорит, что это сделано по ее приказу.
Ну,
понимаете?
Да.
То есть,
а тут сразу нам говорят, что это исламское государство. Нам сразу это пишут в статьях, это нам ФСБ дает.
Исламское государство — это не государство, девочки. На самом деле исламское государство — это
террористическая группировка.
Объединение общин. Это объединение религиозных общин под руководством религиозных фанатиков.
Так,
вот,
ну,
причем, то есть вот взрывают они как? То есть ИГИЛ и Аль-Каида объявляет, что вот мы там заплатим, мы поддержим и так далее за теракт, за какой-то, да?
Так.
Все.
Вот подождите, секунду, уточняющий вопрос. То есть получается так, какие-то люди, активисты, назовем их так, сами инициируют какие-то взрывы, а потом что, либо исламское государство, либо Аль-Каида...
Берет на себя ответственность.
А как они делят между собой вот эту ответственность, извините?
Ну, то есть Аль-Каида объявила, потом мулы какие-то вот религии... Я имею в виду не...
Нет, сейчас вы, это наоборот произошло. Подождите, вы сейчас, в принципе, говорите последовательность. То есть явно был какой-то...
Последовательность такая, позвольте, да?
Да.
Значит, Аль-Каида, исламское государство, пропагандирует терроризм и объявляет среди всех своих, всем своим последователям, что нужно воевать с мунафиками и муртадами, изменниками, значит, предателями и так далее, значит, иноверцами, ну и так далее, да? И тот, кто взорвется, будет, во-первых, попадет в рай, а его родственники получат деньги и так далее, и так далее. Тот, кто устроит теракт, получит деньги, если останется живой, ну, условно говоря, да, и так далее.
Или его
вот
семья
человек,
получит деньги.
Совершенно левый человек, не входящий в эту организацию, поскольку это такая как бы сетевая организация, но поддерживающий эти идеи.
Он от этого
теракт.
Становится не меньшим боевиком, чем...
Да. Он устраивает теракт, и потом, через какое-то время после этого, его находят и приносят ему деньги.
Ну, ему или его семье, понятно.
Ну, или его семье. То есть, понимаете, вопрос в том, что найти исполнителя такой организации практически невозможно.
Ага.
Вот, поэтому ну, говорить о том, чтобы что только разведка работает. Разведка, естественно, находит, уничтожает организаторов, тех, кто подстрекает и так далее, и так далее. Но не конкретных исполнителей.
Но вот сейчас ну, да, нашли существует... прям каких-то вот, кто делал.
Ну, так понятно,
это.
Что существуют какие-то вот низовые...
Но вы
ячейки,
за металлодетекторы, да, в итоге? Вы
ну,
считаете, что это нормально,
потому
да?
что на этом уровне кто-то, безусловно, испугается, кто-то да? это самое еще что-нибудь в таком духе. Вот
ну, какую-то ошибку совершит, понятно.
Блин, это не полезно.
Ясно, должна сказать, что исламское государство – это террористическая организация, запрещенная
уже
на территории
можно не
России.
Говорить.
Нет, можно все-таки на всякий случай сказать, мы всегда как-то повторяем.
Говорят, Роскомнадзор ослабил, немножко сказал, что
а
не
мы,
обязательно.
А мы вот это... превентивно, так сказать, мы будем работать.
7373948, что вы думаете по поводу безопасности? Вот очередных преступников сейчас нашли, схрон у них нашли, и все, избавили нас от теракта. В ТЦ Москве и область. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, сейчас полковник говорил. Но мы говорим о безопасности все-таки для взрыва.
Мы говорим о том,
Не по безопасности, а по взрывам.
Давайте.
Учился, правда, не взрывом, а 6 лет учился гражданским взрывом.
Но
скажу,
важно.
Что взорвать очень просто, очень просто. Самая проблема – это люди, подготовка людей.
Угу.
И поэтому, да, детекторы и все остальное – это просто однозначно будет лучше. Но взрывать будут, к сожалению, и главное люди.
Главное люди. То есть главное это работа разведки, правильно?
Ну, больше так, да.
Да, но все равно, видишь, сколько у нас сторонников рамок и прочих всяких. Барьерно, знаешь, как от клещей, барьерная защита. Вот можно спрей попшикаться, послушай, а можно штаны заправить в сапоги. Вот смотри.
Настя, ну подожди, да. Ну хорошо, ну ты понимаешь, вот как? Ты говоришь, да, можно заправить штаны в сапоги, и все равно пролезет какой-нибудь клещ, понимаешь, себе туда. А можно просто обезопасить парк и ходить в жару, понимаешь, не в сапогах, парк. А в штанах. А, да, в Москве обрабатывают.
Дустом?
Да, обрабатывают же у нас в Москве парки. Да, от клещей. Да.
Ну вот. А ну это же все-таки не по пропускам ход. Ну не знаю. 32% считают, что, соответственно, надо нам усиливать вот эти вот все меры барьерной безопасности, mm-hmm. а 68% устали от всех этих рамок и металлоискателей. И
а
думают,
что
это не
вот,
нужно.
Вот почему, как вы можете проверить, нужно это или нет? Мне кажется, это просто, знаешь, такое уже
вот
крик отчаяния, что ничего не поможет, и, в общем, такие фаталисты, ну вот случись, оно и случится.
Второй человек говорит, что рамки все равно помогают. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Все локальные меры, которые у нас принимаются, они больше для самоуспокоения, и они очень мало дают положительного эффекта. Закрывать надо границы, а когда уже сюда понапустили, действительно проходили... Не о, а
проходной
двор.
Да, никакие границы. Ну, какие границы вы закроете? У нас страна большая, многонациональная. Внутри страны тоже надо это. Как это раньше в Советском Союзе, в Москву, как приезжали... По путевке, когда разнарядка там какая-то, надо было, чтобы работа была, приглашение специальное, вызов от родственников и так далее, да.
Слушайте,
иначе не попадешь.
Во-первых, в терактах, которые были у нас, участвовали граждане Российской Федерации. Во-первых, с пропиской.
Да, и вот эти вот тоже среди вот задержанных тоже один гражданин вполне себе Российской Федерации.
Вполне себе Российской Федерации, да. И что вы тут пытаетесь закрыть? И потом мне вот интересно, это все-таки аргумент специалистов, почему рамки не помогают, почему вы считаете рамки бесполезными? Вот ну вот...
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел беспокоит.
Да,
Павел. Смотрите, есть такое государство, называется Израиль.
Да.
Торговые центры. На входе в каждый торговый центр вас осматривают, мама не горюй. Чтобы туда прилететь, перед просто проходом в самолет, дополнительный осмотр и так далее и тому подобное, ребята знают, что это. И они с этим борются успешно.
Ну, там тоже бывают теракты, тем не менее.
Бывают,
но реже.
Сколько бы их было.
Да.
То есть понятно, сколько желающих, и поэтому сколько достигают.
Да.
Еще есть вариант, например, Китая, Пекин. Метро огромное, пассажиропоток больше Москвы.
Так.
У них на входе в метро стоят рамки, стоят сканеры, они проверяют даже воду. Никаких задержек, ничего, люди подходят, становятся организованные очереди, все быстро происходит.
Ну, то есть привыкают, да, и уже сами подходят.
Конечно, mm-hmm. конечно. Ну, необходимость действительно существует, и с каждым годом, ну, я не знаю, по-моему, она выше становится.
Спасибо большое, да, я, кстати, спасибо. Абсолютно здесь согласна с этим аргументом. Да, очень хочется жить без границ, без заборов, хочется свободно проходить везде, радоваться, не знаю, солнышку и каждой травиночке, но ага. все-таки реальность диктует нам совершенно другие правила, и все-таки, ну, если есть возможность хоть как-то себя обезопасить, пускай эта рамка тебе там спасет одного из ста, это все-таки работает. Не знаю, вот эта беспечность меня пугает немножко.
А вы не в курсе, пишет нам 10-10, что получить гражданство, регистрацию у нас это вообще не проблема.
Ну,
вообще 10-10 это проблема. Большая.
Какая проблема?
Ну, слушай, ну я только что разговаривала с рабочими, которые на даче у нас там.
И я разговаривала с рабочими.
И они не могут. Вот один дядька 11 лет живет, а другой 17 лет живет. Они не граждане, не могут никак себе ничего сделать.
Ну, в смысле...
Из Узбекистана или из Таджикистана?
Да,
я уже не помню.
Не для всех, действительно, это просто. Вот у нас ребята из Донбасса работали. Они получили буквально меньше, чем за год гражданство. Значит, ну и паспорт, все, и там и прописку сейчас оформляют, никаких проблем у них не было. Ну, я понимаю, да, это, конечно, зависит от того, откуда ты.
Почему шпиономания всегда усиливается перед выборами? Это манипуляции, спрашивает Скиф. А для киргизов гражданство получить вообще не проблема, пишет Юрий. Как можно таких... так, это ладно, это про нас тут пишет. Так,
ну, в общем, все понятно. На самом деле...
Вроде бы рамки в метро – это не настоящие рамки, а муляжи предназначены для того, чтобы отцентровать человека в нужном коридоре для облегчения работы видеонаблюдения.
Интересно.
Ого, я такое в первый раз слышу. Ну а что, самое безопасное место терроризма – это тюрьма, зона. Ну, может, тогда всех россиян на зоны посадим, чтобы защитить от терроризма. Русские чемпионы мира по очередям, пишет Григорий. Да-да, из какой он республики? Иногда, если проблема долго не решается, надо полностью ее исключить из состава Российской Федерации и не делать себе нервы.
Понятно. В общем, давайте, мне кажется, они совершенно не разобрались в этой проблеме, но я думаю, что она так или иначе еще будет возникать. Мы скажем буквально два слова в движении. У нас 5 баллов в Москве пробки. В общем, все...
И коричневая, третья транспортная на внутренней стороне от Ленинского до пересечения, чуть не доезжает, чем до Кутузовского.
Да, новости.
Так, продолжаем. У нас сейчас 10 часов 36 минут в студии Дарья Кнура.
И Анастасия Ножко.
У нас есть положительные новости. Как будто бы россияне забыли уже о том, что был кризис, и как-то уже, ну сколько можно, перестали экономить. Статья в «Ведомостях» сегодня. Эксперты предупреждают, что оснований для оптимизма пока мало. Ну а доля россиян, считающих, что ситуация в экономике страны за последний год улучшилась в июне, составила около 11%, а это существенно больше, чем годом ранее, показал мониторинг Института социального анализа и прогнозирования. Оптимисты среди населения всегда были, но их доля, как правило, составляла 4-6%. Их восприятие было связано с личными причинами, говорит один из авторов мониторинга. Теперь видишь, что поменялось.
Мне понятно, вот эти вот оптимисты, это те, кто, эх, гуляй, рванина, на все пойду, там, не знаю, угощаю. Или это просто богатые люди, которые, в принципе...
Нет, это лично их обстоятельства, они просто люди такие.
Просто люди такие.
Все хорошо, да, все у них нормально.
Нет, в смысле, все хорошо, вот у тебя закончилась зарплата, что ж хорошего, как ты можешь от этого...
Ну как-нибудь мы что-нибудь...
Часть займу, Ленки там, до 10-го.
В студенчестве в гости идешь. А сейчас я даже не знаю, что у меня было.
Студенчество это вообще отдельная тема, да. Там много чего.
Ну, как закончилась зарплата, микрокредит идешь, берешь,
да,
и все спокойно.
Да, кстати, там какие-то изменения в законе теперь будут.
Там не изменения, там они собираются обмен свободный между кредитными организациями, какой-то то ли разрешить, то ли установить, и получится, что все эти кредитные организации смогут видеть тебя, и если он увидит, что ты перекредитован очень сильно, то тебе просто откажут. Вот, в какой-то момент ты без денег останешься. Вот так вот. И у нас еще в связи с тем, что россияне перестали экономить, есть еще несколько статей, которые, как нам даже показалось, они как-то напрямую друг с другом связаны. У нас выездной туризм увеличился. Да, а внутренний туризм, наоборот, сократился. На 40%.
Связано это с тем, что как раз значит, граждане России перестали экономить и стали выезжать за границу, что называется. Поэтому, вот как это было там годом ранее, когда отдыхали в Анапе, там, не знаю, на Алтае, условно, там где-то еще на даче просто. Вот, такой туризм сократился, и теперь рассчитывают, на самом деле, поднять въездной туризм. То есть, вот статья в «Ведомостях» об этом есть, иностранцы поднимут российский туризм. До 2025 года главным источником роста отрасли будет поток из-за рубежа, это считают эксперты. Каким-то образом будут, не знаю, зазывать, я не знаю.
Главным образом чиновники рассчитывают на рост числа иностранных туристов на 71%.
Как это будет сделано? Объясни. За счет... Все понятно. За счет туристов из Китая, Израиля, Индии, Монголии, Ирана, Вьетнама и Сингапура. Мы уже знаем на примере Петербурга. Туда целыми группами отправляют, я так понимаю, государственные китайские, значит, компании отправляют группами, да, туристов там за какие-то копейки.
Меня Монголия
копейки.
Удивляет в этом списке. Ты знаешь население Монголии какое? Вообще
я
всего.
Думаю, небольшое.
Там 2, что ли, миллиона человек,
ну, что-то
около того было, да, на всю Монголию. Ну ладно.
Но
так,
не важно,
может, они у них там золото,
все-таки.
Они богаты. Все, мы их ждем все равно.
Вот,
всех.
В Питере очень много туристов из Китая. Они прям заполонили.
Дальше. Туристов из Китая много во всем мире. Они
туристов, не террористов.
Туристов. Они заполонили все, не только в Петербурге,
это, да,
они везде,
в Питере их не было.
В Москве они ходят. Ну, когда-то были японцы с фотоаппаратами, теперь туристы из Китая с палками для селфи везде ходят. В красных своих кофточках. Мне же нравится, как там женщины одеваются. Пожилые. Заметила, пожилые люди в основном, и очень цветастая у них одежда. Вот идет группка, стоишь на Воробьевых горах у смотровой площадки, там, на светофоре. И они прям так одеваются, и я все время любуюсь. Вьетнам, Сингапур, Республика Корея. Это рынки-лидеры с приоритетом И с приростом более 10% количества поездок иностранных граждан отчитался рост туризма. Это вот то, что сейчас произошло. Турпоток как внутренний, так и въездной будет расти благодаря новым туристическим объектам, маршрутам и их рекламе. И сегодня же у нас еще есть статья, то есть 14 августа, это вчера, она в 20.43 была выложена на РБК, называется «Ростуризм предложил увеличить госсубсидии на внутренний туризм в 30 раз». Но это просто одна и та же новость, рассказанная, я так понимаю, с разных боков. Субсидирование будет из бюджета, внимание, предпринимателям, да, участвующим в... Для кого? Для предпринимателей, которые участвуют в развитии внутреннего туризма. Угу. Ранее турбизнес жаловался на недостаточность поддержки со стороны государства. Что там будет? Проект концепции сейчас федеральной целевой программы был презентован. Он предусматривает реализацию мероприятий по созданию туристических кластеров в РФ, начиная с 2019 года. Он размещен на портале нормативно-правовых актов. То есть, если кто-то из наших слушателей есть предприниматель, который подумывал о том, чтобы развивать вот этот туристический бизнес...
Сектор.
Но у него, во-первых, есть сейчас прекрасная возможность поинтересоваться, не будет ли субсидии случайно какой-нибудь. Вот, но я... Развивать есть, что вот я тут заодно сейчас сразу, еще сегодня в российской газете зачитаю новость о том, что россияне все реже отправляются с экскурсией по своей стране. И это связано с тем, что сильный рубль. Но они думают, вот куда, вот у меня есть там бюджет такой-то,
да.
И я что лучше? А лучше я поеду, поскольку еще все-таки не так дорого стоит, ну, евро там, видимо, или там дешевле, чем предполагалось там 2 года назад. Люди выбирают другие, ну, Турцию, там лиры, одна лира 17 рублей. Ну, там действительно очень дешево, то есть там и поесть, если ты сам ешь, или там гостиницы кормят, тоже вообще за копейки.
А ты можешь, извини за вопрос, а рубли на лиры поменять, или только евро на
все что угодно можешь, вообще не ограничивай себя ни в чем. Ты можешь все, ты можешь одежду там себе покупать тоже на рынке, или там помидоры там стоят 2 лиры или 1 лиру там на рынке, ну, знаешь, 17 рублей, да. Причем там совершенно другие рынки, не то, что у нас.
Вопрос только в том, как ты конвертируешь эти деньги, если ты их из евро...
Так, 17-18 рублей, все, неважно. Ну, а в Европе, естественно, все, минимальная цена это 1 евро за все, то есть это уже сразу 60 рублей. До кризиса 2014 года россияне находили средства на экскурсионные выезды 2 раза в год, вообще, в среднем, представляешь? А теперь все свелось в лучшем случае к одной поездке, объясняет пресс-секретарь Ирина Тюрина. За счет этого и спад. Но главное, что влияет на выбор людей, это погода. Когда идет дождь, бронирования нет. А поскольку дожди в центре страны шли большую часть лета, то в экскурсионке начался застой, перешедший в провал. В меньшей степени на себе это почувствовала Москва и Санкт-Петербург, Казань и Калининград. Ну, потому что там можно по музеям походить,
да.
Дождь, не дождь, тебе
все равно. По кафешкам там и всякое такое.
Спрос на Карелию тормозит ежегодно дорожающая перевозка. А по Золотому кольцу реже стали выезжать из-за роста цен на гостиницы. Отели на этом маршруте подняли стоимость своих номеров в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Вроде бы немного, но этого оказалось достаточно, по данным туроператоров, чтобы бронирование ушли в минус.
Да потому что ты так думаешь, господи, вот за что? За что я плачу цены, как скажем, за какой-нибудь средний отель в Турции, да? Да, в общем-то, даже хороший.
Да даже в Италии.
Да даже в Италии, в общем-то. А приезжаю, а там, ну, извините, не то, что сервис, это да, там, там слово сервис даже невозможно применить.
Ну, слушай, ну я была вот в Ярославле, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, как раз в туристической внутренней поездке со школы, с ребенком. Так. Мне так понравилось все. Ну, во-первых, это очень странно. То есть я привыкла, что за границу ты едешь, там тебе программа. Ты приезжаешь, тебя берет автобус, вас везде везут экскурсии по городу,
ну.
Потом тебя селят в отель прекрасный. Отель прекрасный, отель не хуже других.
А сколько он стоит, этот отель?
Я не знаю, ну я платила за 2 дня 14 рублей за двоих.
То есть это 14 тысяч рублей ты заплатила за 7 тысяч за 2 дня.
С едой. Нас сначала кормили пирожками на завтрак. Это была выпечка горой. То есть мы приходили, там уже все постельно. Знаешь, как приятно, когда ты не ждешь, пока тебя обслужат. А ты, оказывается, садишься, и там для тебя, там, вот, ты выбираешь место, садишься за тарелочку. Тебя покормили, там сплошные какие-то ватрушки прекрасные. И яичница с горошком. Потом тебя, значит, заселили в этот отель. Потом тебя пошли покормили мясом по-французски. Мне так понравилось. Ну, может быть, я просто до восторга первого дня, конечно, ну, в смысле, тапчики все дают? Все,
нет, ну 3,5 тысячи в сутки, это, в принципе, наверное, не так дорого для хорошего. Сейчас
думаю, а может быть, за человека было 14 тысяч, я уже не помню.
А вот это, кстати, хорошая, если за человека...
Это был под Новый год, нет, это был какой-то вот этот
какая
вот сезон.
Какая разница, ты представляешь, 7 тысяч рублей в месяц, это, в смысле, в день, в сутки. Если ты едешь в отпуск на 2 недели, это сумасшедшие деньги, понимаешь, для отпуска. 7 тысяч, это ужас, это первая линия моря, океан. Ладно, давайте...
Все хотят поговорить об этом под конец уже нашего этого летнего выпуска и летнего сезона. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, девушки. Вот я при советской власти ездил по всему Советскому Союзу, как в командировке, так и дикарем, вплоть до путешествия за клюквой. Было очень дешево, транспорт был. Но сейчас же невозможно, вот, например, поехать на Байкал или на Камчатку.
В советское время было много минусов. Давайте мы будем о них не забывать. Спасибо большое. Да, было очень дешево, но... Были минусы. Я даже не буду. Да. Сейчас мы углубимся. Нет, вообще можно сравнить туризм внутренний в Советском Союзе, когда тебе больше просто некуда поехать. Как путешествовать, как говорится, воленс-ноленс внутри страны. Не знаю, что там, как вы еду себе добывали там, ну...
Ну, на Байкал я ездила дикарем, потому что там даже, в общем-то, особо... Ну, к отелям даже подойти нельзя. Ну,
давай какой-нибудь вопрос слушателям сформулируем.
Нет, вот. Но у нас вопрос, подтверждаете ли вы вот эту статистику? Вы действительно перестали думать о кризисе, вы расслабились, вы перестали экономить, вы стали больше выезжать за рубеж. Там,
зачем
там,
люди едут за рубеж?
На Ривьеру, как
чего
у
нас Ниццу? Нет того, что есть там. Ну, вот море, белый песок, да, такого нет. Вот Крым, кстати, тут очередные какие-то отзывы были по Крыму, что есть ощущение, что он вообще ничей там остался, что надо Капкова условно туда заслать, весь Крым, провести такую реновацию, как в Москве, и тогда там будет интересно. То есть там шикарная природа и совершенно...
Нет совершенно инфраструктуры,
да. Ни культуры, ни инфраструктуры, вообще там не все там все обманывают, и все это там как-то ужасно. 7373948. Это я вот что читала в интернете, то и выдаю за чистую монету. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы как, ездите по России?
Да, вы знаете, вот мне кажется, опрос проводился, наверное, в мегаполисах, в Москве или Ленинграде, а, допустим, в регионах, в общем-то, как бы, как жили плохо, так и живут еще хуже, так сказать.
А вы-то лучше
стали... А вы думаете, мы какую тему сейчас обсуждаем?
Ну, насчет туризма, так сказать, надо, как в советское время, бесплатные путевки давать, так сказать, санаторным курортным лечением это развивать, то есть железнодорожные поездки, так
сказать. Понятно. Ну вот, как-то люди ждут, что им кто-то что-то будет бесплатно давать. Даже в советское время это все было не бесплатно. Это была плановая экономика, называлась.
Вот Владислав пишет, экономить просто нечего. Едем 28 августа на 10 дней в Калининград, Курской Кассел.
Экономить перестали, потому что все равно уже стало. Уже ничего.
Ну вот, я говорю,
спасешься. Да. Не спасешься и, пожалуйста, куда-то же надо поехать. Алло, здравствуйте. Вы ездите
Доброе
по России?
Утро, Владимир меня
Доброе
зовут.
Утро.
Вот 2 года не ездили никуда... И буквально вчера забронировал Паттайю.
Куда, чего? Тай?
Номер Паттайю. В гостинице Паттайю. В центре города, 3 звезды, $21 в сутки.
Ой, как
то
дешево.
Россия, вот я смотрел, ну, более-менее средний отель меньше 2000 не найдет.
Да, не найдешь.
$21 это за двоих.
А слушайте, нет, ну как-то очень... А перелеты же дорогие, получается, все равно потратите столько же денег.
Я думаю, 1040 мы уложимся туда-обратно.
Ну, туда, а сколько времени вы будете отдыхать?
21 день.
21 недели, и вы собираетесь, ваш бюджет на двоих 40 тысяч на 21 день, да?
Нет, 40 тысяч будут билеты.
Билеты. А, ну, понятно, еще там проживание, самолет. Там
плюс
столько же.
Плюс $400 будет отель.
Угу,
ну, где-то 1100-120, я думаю, уложим.
На двоих, да?
Да.
Ну, за эти деньги вы могли бы в России отдохнуть или нет? Или вы идете,
думаю,
вы ищете море?
Там получаете вы океан, прекрасную так. Погоду, прекрасные фрукты, еду и все намного дешевле.
Королевские креветки. Да.
Спасибо.
И пиво Тайгер. Нет, понимаешь,
меня уже уговорили.
Невозможно. Да, я была, правда, на Пхукете. Но, понимаешь, невозможно сравнивать отдых в Ярославле и отдых в Паттайе. Понимаешь, все-таки, вот если сравнивать отдых в Крыму, да, или, скажем, не знаю, на нашем там Краснодарском крае,
да.
И цены, я боюсь, что в Крыму будут в подобном отеле, да, там, если сравнивать просто даже по по уровню, они будут, конечно, выше в Крыму.
Но получается, что у нас вообще выхода нет. Даже если будет Ростуризм субсидировать все, то цены будут такие высокие, что все равно всегда дешевле будет отдыхать в Паттайе. 7373948. А при каких условиях вы по России поедете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, девушки. Ну, при условии, что будут цены хотя бы демократичные.
Вас
при цена? Примеру, могу прямо сказать, цена...
Отпугивает. А как же вы представляете себе, вот там вот люди живут не в Москве, где зарплаты там вообще и без того, там все такое, уровень доходов низкий, цены на еду, там на всякие услуги, ну, на услуги, может, чуть пониже, чем в Москве, на еду такие же, ну, продукты, будем откровенны. А как вы предлагаете, вам их не жалко? Почему вы считаете, что они должны вам дешево все как бы предлагать?
Ну, хотя бы должны что-то они предлагать за эти деньги. Ту же самую берем Турцию, тот же самый Паттайя. Там хоть что-то, там хотя бы улыбаются тебе при встрече.
Угу. Вот смотрите, еще одно сообщение, такой аргумент. Зафиркин пишет: добрый день, Сочи на двоих в пансионе, 214 рублей на 15 дней, Турция 122 700, ультра, все включено. Я, кстати говоря, это подтверждаю, потому что недавно смотрела Турцию, Мармарис, прекрасный 5-звездочный отель.
То есть Сочи в два раза дороже,
да,
я правильно
поняла? Да, да. Ну это... и как бы несравнимо море, ну, разумеется.
Ну, то есть увы, мы едем из-за моря или мы едем из-за денег? Я вот этот момент...
Мы едем за комплекс, понимаешь, тут должно все совмещаться. И море, и цена, и качество, и фрукты тебе, пожалуйста, и чтобы как-то и прогуляться было где. Понимаешь, это все есть на самом деле у нас, и природа есть, и в общем-то, и море красивое. Просто если бы у нас это было дешевле, понимаешь, это был бы перевес.
Люди просто хотят оторваться напоследок перед нищетой, пишет Скиф. Конечно, Турция...
Там как Саки Задар, ну это вирус.
Ну ладно вам, истерика по поводу этого. Поеду по России, когда отели хорошие, европейские троечки будут стоить не более 3000, пишет Евгений Азаров. Так, октябрь, 9 ночей, Пхукет 80 тысяч. Еду из-за моря, еды и солнца. Пишет, ну-ну, клоун пишет, ни при каких условиях не поеду отдыхать у нас. У нас нет ничего, что есть у них. Ну, не знаю. А, конечно, так, как Саки, это мы прочитали от ментов охоту наших свалить.
А вот, кстати, говоря, в Анапе ротавирус у моря грязный. Это в связи с этим.
Я ездил в Дивноморске на машине. В Дивноморское на машине. За 2 недели 4 человека 70 тысяч рублей в частном секторе. 2 недели... 4 человека, 70 тысяч рублей. Да, недорого. Сиде Санрайз. Это в смысле, это пишут, куда они, кто едет, я так понимаю. Чтобы наш туризм смог быть конкурентным турецкому, он должен поддерживаться государством, как нефтяная отрасль, субсидиями, вливаниями и льготами. В Турции со стороны государства очень сильная поддержка, вот и цены конкурентные. Поеду по России только по одной причине, боюсь летать. Ни при каких условиях не поеду отдыхать у нас, еще один пишет. Ну и так далее. Но давайте
это,
еще
это
звонки.
Тоже по России так тоже достаточно ограничено, потому что, например, если... ехать на Алтай, какой-нибудь или Камчатку, дико интересные места, просто там Байкал, но туда ехать на машине или на поезде все-таки долго, да, это надо время тратить, это очень утомительно, поэтому лететь все равно придется. А так, ну да, в пределах европейской части, конечно,
на
можно.
На машине, ты
можно
сказала?
Чего?
На машине, на поезде.
На поезде,
а есть
на
такие,
машине?
Да, люди, которые любят вот и на машине могут проехать, действительно. 7373948, чего вам не хватает в России? Или наоборот, вы большой любитель отдыха в России? Попропагандируйте, пожалуйста.
Да, давайте какую-то другую.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Просто бодрящее. Да.
А я только по России езжу.
Прекрасно.
Во-вторых, я очень Питер люблю. Я там жил в детстве. Балтийский район. Фонтанка, Мойка.
Ну, сколько можно туда ездить? Ну, что это за отдых? Вот как там отдыхать? Просто по улицам бродите? А море?
Нет,
ну, океан?
Нет,
мне как-то душевно.
А на солнце пожариться не хочется?
Курортный район Питера, Сестрорецк.
Ну, а Рощина. Вот я приезжала, сколько раз я летом приезжала в Петербург, уж, будучи уже уехавшей,
да,
с детьми. Все, я думала, ну, там же море каждый раз. Я думала,
да,
мы берем плавки каждый раз. И каждый раз там была такая погода, что мысли даже... То есть просто ты выходишь, на улице зябко. Не то, что просто на улице находиться не хотелось из-за ветра и дождя, а не то, что там ехать куда-то еще в воду окунаться. Не было такого у вас? Погода,
знаю,
плохая.
Мне нравится в Питере
всегда
погода, общая атмосфера.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Прям, вот, мы прям за Петербург. Спасибо. Книксон. Реверанс.
Да.
Ответить. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Сергей. Ну, вот по поводу поездки по России, маленький отчет. Вот мы там, с ветеринарной бригадой поехали 27 человек на Алтай. Вот, проехать почти по всему Алтаю. Ну, что могу сказать. Отдых обошелся на троих, то есть два взрослых и ребенок, 160 тысяч рублей. Это житие на турбазах, да, где иногда сануслуги по типу люфт-клозет. Стоимость в среднем на домика, да, то есть отапливаем обогревателем без каких-то там еды и все прочее, это около 3000 рублей в сутки. Да, мы получили море эмоций, то есть это великолепный край, красиво, но не, стоимость услуг, она абсолютно не соответствует даже уровню.
А подождите, вы искали какие-то еще турбазы? Потому что я видела там турбазы со всеми услугами, нормальным туалетом и все прочее. Просто, ну да, это стоит, конечно, как вы говорите, ой, вы пропали.
Ой,
Да. Сорвалось.
Ну, вообще, там короче, есть разные, ну так оно стоит дороже.
Если поеду в сентябре, отчитаюсь вам, как там на Алтае. Вот, но стоит дороже. Но ты платишь, да, это места такие дикие, понимаешь, туда добираться только на машине можно, да. То есть, ну, вот тут есть свои нюансы. Алтай — это вообще для избранных, ну, там, какие-то Камчатка, такие места, когда ты ходишь на сопки, там, поднимаешься. Мы говорим про примитивный отдых на море, где уж, казалось бы, инфраструктура должна быть уже отработанной, все должно быть построено давно и поставлено на рельсы. Так этого даже нет. Вот в чем проблема. Понимаешь, уже Алтай — это вообще отдельная тема.
Мама ездила на неделю на чемпионат мира за 17 тысяч рублей. Гостиница на берегу, хорошее питание. Даже, ей даже после Турции понравилось.
Ну, это непонятно. С таким скепсисом, ну, все-таки, да, вот мы смотрим в основном по сообщениям и по звонкам. В основном люди, конечно, не очень доверяют нашему сервису и отдыху в России. Интересно, как будут зазывать иностранных туристов?
А как? Ну, вот с китайцами вообще там, конечно, ну, проблема, просто, да. Потому что они готовы ехать, они готовы платить, но они, например, не едят.
Они со своим,
они,
да,
не едят вот это вот. Они могут один раз вот в нашу... как-то с пятнистыми муму вот это, куда-то там зайти, просто посмотреть, там попробовать и поплеваться чуть-чуть. Вот, они едят свою китайскую еду. Ее в региональных городах, я так понимаю, в маленьких, там совсем проездных, я имею в виду, каких-то городах, которых тоже очень классно остановиться, совсем малюсеньких.
Да.
Их там нечем кормить. Ну, кстати, может, кто-то нам теперь по поводу иностранцев кто-нибудь позвонит и поделится своей болью. А чего нам не хватает для того, чтобы побольше туристов еще принимать? Вроде бы гостиницы...
Ну, есть, в Москве, в Питере, да.
В Москве и в Питере, да. Да и то, на самом деле, Москва всегда отставала от Петербурга, потому что Петербург традиционно...
Ну, такой... там вообще ж на любой вкус и апартаменты тебе, да, и мини-отели, и каких хочешь, и гранд-отели, и там, не знаю.
По поводу въездного туризма расскажите, какие у нас проблемы, например, с китайцами? Наверняка у нас есть среди слушателей люди, которые работают. Кстати, ты знаешь, что с китайским языком? Я гидов женщин вообще не видела, только почему-то одни мужики работают.
Я знаю одного человека, который работает...
Девушка?
Девушка даже двух, которые свободно говорят по-китайски. Да.
Нет, она с китайскими туристами работает?
Не с туристами, с китайскими партнерами, скажут, это бизнес.
Нет, но... партнеры нет, а вот именно гиды. Меня это когда-то очень удивило. 7373948, может, что-то поменялось. Алло, здравствуйте.
Добрый день, вот могу вам Крым прорекламировать. 3 дня назад вернулся.
Так, рассказывайте. Давайте.
Значит, это бухта Сатера, район Алушты. Угу. Номер в частной гостинице на двоих стоит 2500 рублей.
Супер.
Это номер с холодильником, с кондиционером, ну, в общем, с чайником, все, что нужно. И даже с телевидением, с тарелкой, где можно всякие разные программы смотреть, в том числе украинские.
Так.
Значит, в этом же мини-отеле завтрак стоит 250 рублей, домашний абсолютно на человека. Обед 450, ужин 350. То есть наедаешься просто до отвала. Ну, море черное, отлично. Единственное, конечно, вот... вечерами так, кто любит очень такую активную, бурную жизнь, там так, довольно спокойно. Ну, очень прилично и очень достойно.
А вы видели там иностранных туристов вообще где-нибудь в Крыму? Вы ездили там или только там были?
Вы знаете, я иностранных туристов там не видел, но в Симферополе мне рассказали, что сейчас построили новую взлетно-посадочную полосу, новый терминал в аэропорту. И вроде бы это планируется для приема больших самолетов, ну, с китайскими туристами.
Все-таки они продолжают эту тему.
Китайские туристы, наше все.
Типа пожилым людям там предлагать так и чуть ли не дома престарелых. 7373948, завершаем эту тему. Видите, у нас внутренний туризм падает, а Ростуризм планирует увеличить вообще эту нашу отрасль. Увеличив нагрузку. Но уже времени нет, все.
Да, времени нет, на самом деле.
Движение осталось, время обозреть. Да.
Подъем. В движении.
Продолжается 5 баллов, и внутренняя сторона Садового кольца самая тяжелая. Вот там съезд действительно, видимо, что ли, закрыт на Ленинский, поэтому все едут дальше до Парка культуры, за Парк культуры на разворот, но до Смоленской, да. Прям коричневое все. И вообще на Садовом кольце не очень дела обстоят, лучше выбирать пути объезда. А так 5 баллов более-менее... И ничего, мы с вами уже
Нет, еще пару слов только скажу, что на трешке еще есть затруднения, собственно говоря, на внутренней стороне от Звенигородки до Рижской практически, да, собственно говоря, все красное, и очень плохая Ленинградка в центр до трешки, собственно говоря, тоже затруднение. Анастасия Ножка
и Дарья Кнор.
Всем пока-пока.
Подъем.